В эфире программа «60 минут о самом главном». Здравствуйте, дорогие друзья. У нас, конечно, специальный выпуск. Итак, на Украине стартовала следующая фаза спецоперации России. Теперь официально. Об этом сегодня заявил глава МИДа Лавров. Очередное подтверждение. Этой ночью по позициям ВСУ наши авиации и ракетные войска нанесли массированные удары. Били в том числе специальными управляемыми боеприпасами на подлете к цели. Их можно корректировать с помощью лазерного луча. Вот кадры запуска борта истребителя-бомбардировщика Су-34. А это уже кадр работы оперативно-тактического комплекса «Искандер». Высокоточное оружие способно уничтожить практически любую цель на расстоянии до 500 километров. Максимальное отклонение баллистической ракеты от цели не более 2 метров. Свежие кадры пуска «Искандеров» по объектам ВСУ на Донбассе. Смотрите.
Хорошо отработана, вот, до всех мелочей, и эта машина за все время проведения учений или выполнения боевых задач ни разу не подводила. С точностью до 2 метров отклонения она бьет по цели.
Вашингтон и подконтрольные ему западные страны делают абсолютно все, чтобы затянуть спецоперацию. Об этом сегодня на заседании коллегии военного ведомства заявил Сергей Шойгу. Глава Минобороны утверждает, что постоянные поставки вооружения на Украину открыто демонстрируют желание США заставить киевский режим сражаться с Россией до последнего украинца. Но это не сможет помешать планам по освобождению Донецкой и Луганской народных республик. Прямо сейчас полным ходом идет денацификация последнего укрепрайона украинских нацистов в Мариуполе. Слушаем Шойгу.
Российская армия выполняет поставленные Верховным Главнокомандующим задачи в ходе проведения специальной военной операции. Последовательно реализуется план по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, проводятся мероприятия по налаживанию мирной жизни. Соединенные Штаты Америки и подконтрольные западные страны делают все, чтобы максимально затянуть специальную военную операцию. Нарастающие объемы поставок иностранного вооружения наглядно демонстрирует их намерение провоцировать киевский режим воевать до последнего украинца. Действия наших войск и качество применяемого вооружения еще раз показывают правильность определения военно-политическим руководством страны приоритетов строительства российских вооруженных сил. Последовательная реализация плана деятельности Министерства обороны нацелена на дальнейшее развитие армии и флота, обеспечение их передовой военной техникой. Кроме того, внедрение новых способов ведения боевых действий позволит лучше адаптировать войска к современным условиям вооруженного противоборства.
При этом стоит отметить, что первые сообщения о начале наступательной операции на Донбассе пришли из Киева. Ночью Зеленский выступил с очередным пафосным обращением, заявил, что российские войска начали битву за Донбасс, к которой так давно готовились. Рассказал, что Украина не отдаст свои территории и будет сражаться по плану Байдена, по плану Бориса Джонсона, то бишь до последнего украинца. Ночью по всей Украине звучали сирены воздушной тревоги, из Донецка и Луганска начались мощные обстрелы украинских позиций, в том числе по базам ВСУ близ Краматорска, Славянска. Мощные взрывы всю ночь раздавались и в Авдеевке. Об интенсивности обстрелов мощнейшего укрепрайона ВСУ можно судить вот по этим кадрам. На них отчетливо видно, как позиция ВСУ в Авдеевке российская артиллерия и авиация сравнивают с землей. Также сообщается, что удары наносились по группировкам ВСУ в Харькове, Киеве, Николаеве. На видео как раз город Николаев, который находится под контролем украинских формирований. Видны вспышки от ракетных ударов. На Западе паника. Все ведущие СМИ в один голос заявляют, что новая глава войны началась. Глава войны, подобной которой не было со времен Второй мировой. Смотрим.
Ё-моё, блять, ах ты.
In darkness. В темноте российская военная мощь обрушилась на Украину.
Президент Украины Зеленский заявил, что новое наступление России на востоке Украины началось. Российские военные начали битву за Донбасс, к которой, по словам Зеленского, они давно готовились. Россия заявляет о сотнях целях, атакованных при помощи ракет за последние 24 часа.
Следующая глава войны началась. Самое значительное развитие событий после того, как российские силы отошли от Киева, чтобы сконцентрировать внимание на востоке, готовясь к крупномасштабным танковым битвам и тяжелой артиллерии. Ничего подобного не было со времен Второй мировой войны.
И похоже, что Россия в шаге от взятия Мариуполя. Украинские военные, которые находятся внутри крупного сталелитейного завода, отказываются сдаваться.
Удержание Мариуполя имеет критически важное значение для Украины. Ее силы стоят на пути России по созданию сухопутного коридора между оккупированным Крымом на юге и Донбассом на востоке.
В то время как битва там, судя по всему, проиграна, украинский командующий молит Запад о большем количестве оружия, чтобы биться до последней капли крови.
Россия устроила самый сильный обстрел Украины за последние недели.
Я думаю, что они используют эту возможность, чтобы снова объединить свои войска и позднее начать крупномасштабное наступление на остальную территорию Украины. Исходя из того, как ведутся боевые действия сейчас, продолжаются ракетные удары по Западной Украине и Киеву. Я думаю, что они хотят ослабить украинскую армию и военную инфраструктуру, чтобы Украина не смогла восстановиться в военном и экономическом смысле.
Министр Лавров сегодня же ответил на самый животрепещущий для Запада и особенно для Зеленского вопрос. Будет ли Россия использовать на Украине ядерное оружие? Лавров заявил, что Зеленский может выдохнуть. На этой стадии Россия рассматривает опцию обычных вооружений. При этом Лавров напомнил НАТО о красных линиях, переходить за которые не стоит. Следующая фаза может стать уже глобально угрожающей. Про ядерное оружие ничего не звучало. Но акценты, что называется, расставлены. Лавров призвал Запад не верить россказням Зеленского, потому что украинский президент делает свои многочисленные заявления в зависимости от того, что он курит или нюхает. Это мы уже, в общем, сами добавили, а заявление Лаврова слушаем.
Президент Зеленский сказал, что Россия намерена использовать тактическое ядерное оружие.
Он многое что говорит, зависит от того, что он пьет или курит. Он многое говорит. Спросите у президента Зеленского. Разведка передала ему какие-то новости. Честно говоря, я не могу комментировать то, что сказано не совсем адекватным человеком.
Но и сегодня же выяснилось, что украинские неонацисты в Мариуполе, чтобы воевать целыми сутками напролет, принимали до 3 таблеток боевых химикатов в день. Это делает их жизнерадостными и нечувствительными к боли. Информацию подтвердили военнопленные, украинские морпехи, взятые в плен на заводе Ильича. Вещество называется каптоген. Его также называют террористическим наркотиком или наркотиком джихада. Хотя чего удивляться, какой президент, такая, наверное, и армия. К слову, последний шанс сохранить свои жизни, сдаться в плен нацисты из Азова сегодня опять упустили. Замначальника народной милиции ДНР Басурин заявил, что штурм Азовстали, последнего оплота нацистов в Мариуполе, уже начался. К работе по зачистке территории завода, разумеется, при поддержке артиллерии и авиации уже приступил российские спецназ и бойцы ДНР. Как идет штурм? Смотрим.
Трофейный миномет, скорее всего, натовский.
Затрофеили танк Т-64. Целый, неповрежденный. Флаг 36-й бригады морской пехоты Украины.
Все, тогда мы сейчас на зачистку идем.
Красава! Азов встали сейчас. Вот как-то так. Большие клубы дыма, были нанесены сейчас удары российскими ВКС. Сложно мне, конечно, сказать, либо это попадание в какой-то склад боеприпасов или техника неонацистов из Азова, или же это был удар, нанесен как раз нашими белыми лебедями. Северная часть Азовстали уже зачищена, это довольно серьезный процент этой промзоны, которая сейчас обсуждается во всем мире.
Здесь мы будем перебегать, двигаться, будем там дырку, все ее хорошо видно, потому что слева простреливается противник.
Комбинат Ильича встретил в стиле поверженного милитари. Разбитая техника, россыпи боеприпасов, разбросанная форма, солидные воронки. У входа в одно из административных зданий прям запахло Майданом. Увидел целый ящик бутылок с зажигательной смесью. К обороне засевшие в комбинате азовцы и морпехи готовились основательно. Я видел один из аргументов, который вернул их командиров в реальность и поспособствовал принятию решения морпехами сдаться. Огромную воронку от разрыва боеприпаса, пробившего подземное бомбоубежище с защитой класса А. Посмотрите, во что благодаря преступным решениям украинского командования превратилось предприятие.
Спасибо Байдену за хаммеры. Спасибо тебе, Джо.
Как только первые штурмовые отряды стали заходить на территорию завода «Азовстали», из катакомб металлургического гиганта раздался вопль недобитых нацистов. Командир националистического полка «Азов» Денис Прокопенко из своего бункера тут же записал видеообращение к Западу. В нем Прокопенко заявил, что на заводе якобы находятся тысячи гражданских с детьми. Ну и чтобы их спасти, Запад должен заставить Россию остановить штурм завода и предоставить гуманитарные коридоры для безопасного выхода не только мирным, но и самим нацистам. К своему обращению Прокопенко прикрепил вот это видео. На кадрах женщины и дети рассказывают, что находятся в бункере, не упоминая при этом Азовсталь. Минобороны России информацию не подтвердили. В военном ведомстве обратили внимание, что сам Прокопенко не снялся на фоне большого количества гражданских, говорил один. А женщины и дети на записи рассказывают достаточно много деталей, но не упоминают о том, что находятся на Азовстале. Да и сам якобы бункер и количество людей в нем явно не соответствует масштабам, о которых было заявлено. Прокопенко утверждает, говорит о тысячах людей, но на видео около сотни. Глава Чечни Рамзан Кадыров уже посоветовал неонацистам, процитирую, опуститься на колени и просить о пощаде. Живыми их уже никто не выпустит. Для мирных каждый день устраиваются гуманитарные коридоры, но никто не выходит. Для неонацистов только полная капитуляция и освобождение заложников, если они все-таки есть. В противном случае нацистам грозит уничтожение, в том числе и с помощью авиации. Кадры боевого применения истребителей и бомбардировщиков Су-34 по военным объектам ВСУ смотрите.
Задачу с помощью ракет Х-29, высокоточное оружие, цель была уничтожена. Боевой полет — это как бы всегда очень тяжелая, напряженная, ответственная работа. Плюс накладывается боевая обстановка, выполняется противодействие ПВО украинских сил. Выполняем маневрирование, также помогают наши рабочие комплексы для противодействия их ПВО. Главное четко и точно выполнить задачу для поражения именно боевых объектов, которые находятся на территории.
Но очевидно, что совсем скоро, в самое ближайшее время, и военные, и мы узнаем, что так старательно прятал в катакомбах киевский режим, запрещая сдаваться под угрозой расстрела, а потом в агонии заявляя о нахождении на территории тысячи женщин и детей. В Пентагоне же сообщили, что США теперь будут обучать украинских военных обращению с американскими гаубицами. Происходить тренировки, обучение будут за пределами Украины. На Украине чуть было не отпраздновали перемогу. Тем более, что накануне американский сенатор по фамилии Кун заявил, что США готовы поставить на Украину не только оружие, но и вдобавок к джавелинам и стингерам, наконец-то отправить на Украину американских солдат. Опровергать информацию пришлось лично Джен Псаки. Ночью пресс-секретарша Белого дома заявила, что Байден отклоняет предложение американского сенатора Кунса. И еще раз Джен подтвердила, что США не будут воевать с русскими и Россией. Как минимум, не будут это делать своими руками. Про войну до последнего украинца мы, наверное, и так понимаем сегодня об этом. Снова сказал Шойгу. Кроме того, Псаки огорчила в который раз лично Зеленского, в который раз заявив ему, что у Байдена нет планов по-прежнему отправиться. Смотрите.
Сенатор Крис Кун заявил, что США должны подумать об отправке американских солдат на Украину. И что Путин остановится только в том случае, если мы его остановим. Что Белый дом думает насчет предложения сенатора отправить американские войска на Украину? И согласен ли президент Байден с тем, что Путин остановится только в том случае, если мы, Соединенные Штаты, его остановим?
Но что тут сказать, сенатор Кунц – близкий друг президента Байдена и администрации Белого дома. Но при всем уважении, мы не согласны с его предложением. Президент США по-прежнему не планирует посылать американские войска на войну с Россией. Он по-прежнему считает, что это не отвечает интересам национальной безопасности, не отвечает интересам американского народа. Именно поэтому все это время мы усиленно работали над тем, чтобы предоставить украинцам исторические объемы вооружений и военной помощи. Так, например, только в последние выходные на Украину прибыли 4 транспортных самолета с американской военной помощью. Еще один должен прибыть сегодня, если, конечно, уже не приземлился. Речь идет о вооружении из пакета военной помощи на $800 миллионов, о котором мы недавно объявили. Все это я вам рассказываю, чтобы вы поняли, какие усилия мы прилагаем, чтобы Украина получила больше оружия. Разумеется, мы поддерживаем украинцев всеми возможными способами, но, повторюсь, воевать с Россией президент Байден не собирается. И да, президент Байден не планирует лететь на Украину.
Байден прямо в эти минуты, вот эти кадры, проводят зашифрованную телеконференцию с союзниками, обсуждают неизменную поддержку Украины и решают, как привлечь Россию к ответственности в рамках тесной координации. Хотя у самого Байдена сейчас есть дела поважнее. Во-первых, сегодня стало известно, что Байден решил пойти на второй срок. Президент США сообщил об этом почему-то Обаме. Просто напомню, что сейчас Байдену 79 лет. Во время вступления в должность президента США было уже 78, что является рекордным возрастом среди президентов США на момент вступления в эту должность. Безусловно, почетно. В случае удачного переизбрания Байден начнет второй срок на президентском посту в возрасте 82 лет. Хотя Байдену и сейчас уже множество вопросов, в том числе, кстати, от личного врача. Экс-президент. Очередная странная выходка во время Пасхи на лужайке Белого дома. Сначала жена Байдена Джилл прилюдно, едва ли не командовала Джо, контролируя каждый его шаг. «Помаши», — говорит. В какой-то момент и вовсе начала давать указания в микрофон. Потом на Байден напал пасхальный кролик. И перепугал страшно старину Джо. Как стало известно после, это был не обычный кролик, а кролик в погонах, который увел президента от неприятного разговора об Афганистане. Смотрите, как это было.
Вокруг нас существует великое множество веселых возможностей учиться чему-то каждый день. И в особенности это верно здесь, в Белом доме. На протяжении поколений президенты, первые леди и дети, такие же, как мы, вместе празднуют день пасхальных яиц. Вместе участвуют в забегах, вместе мастерят поделки, читают книги и, конечно же, проводят время с пасхальным кроликом.
Еще раз для понимания, президент США сегодня объявил о том, что собирается баллотироваться на второй срок. Но посмотрим, главное, чтобы его прямо сейчас уже не отправили в отставку. В любом случае, мы с вами, как взрослые, адекватные люди, прекрасно понимаем, кто бы ни был у них президентом, все действия американской машины направлены на подавление именно нас. Российской Федерации, неважно, кто именно прямо сейчас у руля. Давайте перенесемся, Харьковская область, славянское направление, Изюм и наш военкор Евгений Поддубный. Жень, бесконечно приветствуем вас и ждем, естественно, новостей. В ночи Зеленский сказал, началось вторая фаза. что у вас сейчас происходит на самом деле?
Ольга, Евгений, здравствуйте. Ну, из Киева постоянно звучат какие-то несуразные сообщения. Тут мы, оказывается, находимся в окружении, мы с удивлением об этом узнали. Давайте расскажу, что на самом деле происходит на славянском направлении. Части и соединения российских вооруженных сил продолжают вести активные наступательные действия. Сейчас первая скрипка – это артиллерия. Причем как наша российская артиллерия, так и артиллерия противника. Последние два дня мы наблюдаем значительное увеличение интенсивности боевых действий. Это касается в первую очередь артиллерийских ударов. Наблюдаем настоящие артиллерийские дуэли. Сейчас главная задача российских сил, которые действуют на нашем направлении, это уничтожение огневых средств и бронетехники противника. И надо сказать, что у российских специалистов это хорошо получается. Российские артиллеристы только за последние сутки уничтожили несколько танков вооруженных сил Украины, в другую бронетехнику. Но главное сейчас найти артиллерийские системы формирования киевского режима и средства контрбатарейной борьбы западного производства, которые позволяют корректировать артиллерийский огонь, не входя в зону поражения артиллерии. Собственно говоря, вот такая сложная, на самом деле, и, ну, если позволите, интеллектуальная военная работа здесь происходит. При этом подразделения российской армии продвигаются вперед, расширяют зону контроля в районе трассы Харьков-Славянск. Идут ожесточенные бои. В вооруженных силах Украины все не очень хорошо, несмотря на то, что группировка на востоке страны противника продолжает получать и боеприпасы, и топливо, и даже может увеличивать интенсивность артиллерийского огня. При этом в соединениях вооруженных сил Украины, которые действуют в районе Изюма, действительно тяжелое положение. Несут они огромные потери. Ну, огромные потери киевский режим давно не смущают. Но вот только за последние два часа стало известно, что подразделениям российской армии удалось взять в плен еще 12 военнослужащих 95-й десантно-штурмовой бригады. Постоянное место дислокации в Житомире. Эта бригада вообще за последние дни потеряла погибшими, ранеными и пленными огромное количество людей. И именно эта бригада сейчас действует южнее Изюма. Ну вот, собственно говоря, пленные, с которыми мы пообщались, говорят о том, что потери действительно огромные. В некоторых батальонах уже нет до 60% личного состава и техники, но генштаб формирования киевского режима постоянно доставляет на передний край свежие силы. Что это за свежие силы? Это принудительно мобилизованные граждане Украины, которые на самом деле буквально за три дня получают какую-то военную специальность. Естественно, за три дня это сделать невозможно. И прямиком отправляются на передний край к линии боевого соприкосновения. Ну вот, насильно мобилизованные, собственно говоря, быстрее всех сдаются, если успевают. Но сейчас, по крайней мере, все последние дни большая часть пленных здесь, на границе Харьковской области и оккупированной территории Донецкой Народной Республики, это профессиональные контрактники, это люди, которые проходят службу в вооруженных силах Украины, в частях и соединениях, и довольно давно многие из них имеют опыт боевых действий на Донбассе. Ну, собственно говоря, если объяснить, что это за опыт, это люди, которые на протяжении многих лет фактически наносили удары по мирным жителям Донецкой, Луганской и других населенных пунктов народных республик. Собственно говоря, сейчас силы Российской Федерации используют все виды разведки для того, чтобы выявить огневые точки противника, для того, чтобы найти опорные пункты, вообще для того, чтобы с минимальными потерями вскрыть рубежи обороны формирования киевского режима. Это действительно тяжелая работа, и противник сохраняет возможность к активной обороне, пока, в общем, действительно продолжаются тяжелые боевые действия, коллеги.
Евгений, возможно ли узнать подробности сдачи в плен, вот, например, этого элитного подразделения, которое сегодня попало в руки наших воинов? Вы накануне говорили, что прямых стрелковых боестолкновений минимум, да? То есть вот в открытом поле не воюют. То есть это разведка, получается, берет в плен? Или в ходе артиллерийских ударов разрушаются позиции и украинские военные переходят на нашу сторону? Как это происходит?
Евгений, ну нельзя говорить, что украинские военные переходят на нашу сторону.
Ну,
они
их берут
становятся
в плен,
военнопленными.
Да.
Объясню. Да. Дело в том, что действительно сейчас активно работает артиллерия, и российская, и артиллерия противника. При этом я уже говорил, что российские части и соединения продолжают вести наступательные действия. В ходе этих наступательных действий российским бойцам удается взять в плен военнослужащих. Понятно. Противника. Это не значит, что эти люди сразу складывают оружие. Нет. На самом деле, вот вчера, сегодня мы общались с военнослужащими 95-й бригады. Это люди, которые воевали, несмотря на то, что в плену они уже рассказывают, что они повара, водители и, собственно говоря, рядом стояли. На самом деле нет. Есть подтверждение того, что они вели активные боевые действия. Били по нашим танкам, били по нашей авиации. Собственно говоря, и в плен они сдаются, потому что вынуждены сдаваться в плен, иначе они будут уничтожены на поле боя. При этом есть еще один важный нюанс. Несмотря на всю неистовую военную пропаганду киевского режима, несмотря на все байки, которые сочиняет там Арестович, например, или которые циркулируют в украинских социальных сетях, правда, она все равно прорывается на передний край, и военнослужащие формирования киевского режима узнают о том, что русские люди не позволяют себе опуститься до уровня противника и с пленными ведут себя, ну, я бы даже сказал, благородно. Несмотря на то, что, конечно, в бою нет никакой пощады.
Спасибо большое. Евгений Поддубный, наш легендарный военкор, работает на Славяно-Краматорском направлении. В месте дислокации наших войск прямо сейчас. Спасибо огромное, Жень. Михаил Михайлович, что происходит? Вот вторая фаза наступления. Вот вообще, на самом деле, то, что видим, это как в книгах считали, да? Артподготовка, везде гремит, шумит, и войска пошли, не пошли. Как вы это видите?
Если все это дело переводить на военный язык, то это выглядит примерно так, что началась наступательная операция группировки российских войск на Донбассе, которая имеет своей целью разгромить противостоящие части соединения и объединения вооруженных сил Украины. Что происходит в настоящее время, опять-таки на военном языке это называется огневая подготовка атаки. Некоторые ошибочно называют артиллерийская, но это не совсем...
Артподготовка, да?
Нет, это называется огневая подготовка, поскольку в ней принимает участие артиллерия, минометы, ракетные войска, те же самые «Искандеры», которые только что там успешную работу демонстрировали, армейская авиация, оперативно-тактическая авиация. Вот все это называется огневая подготовка атаки. На какой период она запланирована, сколько там огневых налетов, каков график ее проведения, ну, мы, естественно, не знаем, правильно? Потому что все-таки целью огневой подготовки атаки является, ну, максимальное нанесение поражения противнику, чтобы когда войска выйдут на рубеж перехода в атаку и пойдут в наступление, чтобы все-таки потери наших войск, формирований народной милиции были минимальны. Вот в чем смысл огневой подготовки атаки. Ну а когда уже начнется вот непосредственно наступление, атака, то начнется следующий период огневой подготовки. Это огневая поддержка атаки. Тоже очень сложное дело, требует очень высокой выучки, подготовки войск, взаимодействия, причем ну, на самых разных уровнях. Но в первую очередь, конечно, командир батальона, командир дивизиона. Активизация боевых действий сейчас наблюдается, назовем ее пока так, активизация, совершенно гражданским словом, в трех районах. Это, как уже принято говорить, на северном фасе всей вот этой Донбасской дуги, это в районе Изюма, на южном, в районе Гуляйполя, и наблюдается интенсификация, активизация боевых действий в районе Херсона. То есть задача стоит однозначная – разгромить группировку вооруженных сил Украины, обороняющейся на этой дуге, и, так сказать, явить граду и миру первый крупный оперативный, можно сказать, даже оперативный стратегический успех вооруженных сил Российской Федерации. Вот такая задача стоит, и, собственно говоря, все для этого делается. Но есть основания полагать, что недавно назначенный командующий российскими войсками генерал Дворников приложит и все свои знания, весь опыт.
Это подтвержденная информация?
Подтвержденная.
Или это только BBC нам сообщает?
Ну, на мой взгляд, это об этом говорили и у нас все. Опять-таки, обладая большим опытом ведения боевых действий как в Сирии, так и в других горячих точках, есть мнение, что именно этот командующий, ну, так сказать, и переломит ситуацию в нашу пользу. Мы как-то в этом, ну, практически не сомневаемся.
А если как в Сирии, то Азовсталь бомбить после того, как в очередной раз сегодня не вышел никто?
Они и не собираются выходить. Ну, на войне, на войне вообще вот так, ну, не принято сдаваться, как это вот, как только что сказал Евгений Поддубный, ну, уже когда люди не доведены до крайней черты, и возможности сопротивления уже полностью исчерпаны. Только в этом случае. А засевшие на предприятии «Азовсталь» формирование
Мы предлагаем тогда из вежливости, или в этом есть какая-то стратегическая наша задача, или тактическая хитрость?
Когда ведется...
Каждый раз им что-то предлагаем. Как... И каждый раз не выходят.
Когда ведется осада, то есть ликвидация той или иной окруженной группировки, то предложить окруженным сдаться. Но это совершенно нормальная практика войск. Так было и, например, под Сталинградом, когда впервые за всю Великую Отечественную войну выслали парламентеров. Так было и в Будапеште, когда окруженные группировки выслали парламентеров. То есть... Предложить сдаться – это такая нормальная практика. Но, как правило, осажденные не сдаются и ведут вооруженную борьбу ну, до полного исчерпания вот, своих возможностей.
Чем многое, ну, конечно, опять, указывает на то, что они себя исчерпали, но продолжают сопротивление. Данные приходят максимально противоречивые с территории завода «Азовсталь». Мы даже не знаем, кто там. Мы до сих пор не знаем, сколько их. То ли только террористы и их 2000, то ли террористы и мирные жители. Покажите нам эти кадры.
Азов встали сейчас. Вот как-то так. Большие клубы дыма были нанесены сейчас удары российскими ВКС. До сих пор слышен гул наших истребителей, самолетов в воздухе. Сейчас сложно, мне, конечно, сказать, либо это попадание в какой-то склад боеприпасов или техника неонацистов из Азова, или же это был удар, нанесен как раз нашими белыми лебедями.
«Белые лебеди» – название российских сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160. Возможно, именно они наносят удары по засевшим под Азовсталью нацистам. О том, что на террористов падают страшные трехтонные бомбы, которые создал Сталин, рассказывает в эфире парламентского телеканала «Рада» террорист, представитель Азова Соболевский.
Россияне
используют страшные бомбы, которые изготовлял еще, наверное, Сталин. Это ФАБ-3000, и как раз приставка 3000 означает 3 тонны.
Приставка 3000 означает 3 тонны.
Путин, военное командование, россияне используют стратегические бомбардировщики. Нам нужна деблокада. Нам нужен сухопутный коридор для того, чтобы люди, которые ведут бои больше 50 дней, смогли провести ротацию, поменять их на кого-то еще, на других военнослужащих. Это очень важно. И, конечно, нельзя сдавать Мариуполь.
Можно сдавать и Мариуполь.
В августе 2014 года в Иловайском котле ВСУ потеряли только убитыми до 900 человек. Президентом Украины тогда был Порошенко. Сейчас в эфире американского телеканала MSNBC он клянчит оружие, требует, чтобы Байден приехал в Киев и восхищается нацистами из Азова.
Вы не сможете найти никаких примеров во всей военной истории, когда полностью окруженный город 54 дня без еды, без воды, без новых боеприпасов. Украинские солдаты сражаются с Россией. Мариуполь известен своей железной промышленностью, но, думаю, он навсегда войдет в историю из-за железных украинских солдат.
Речь, вероятно, о тех украинских героях, которые не выпускают мирных из города, пытаясь прятаться за детскими спинами. На этих кадрах, например, завод имени Ильича, то, что боевики оставили от крупнейшего промышленного предприятия Приазовья.
Когда-то этот завод олицетворял индустриальную мощь.
Советского Союза, Украинской Социалистической Республики Советской и Новой Украины. Сегодня этот завод превратился в руины благодаря защитникам, в кавычках, которые понимали, что завод будет разрушен и что тысячи мариупольцев лишатся работы. Они четко понимали, что будет с заводом, когда они сюда зайдут.
На этих кадрах целая стоянка из хаммеров. Большая часть машин разбита или разобрана на запчасти, но некоторые до сих пор на ходу.
Спасибо Байдену за хаммеры! Спасибо тебе, Джо!
Зеленский тоже обращается к Западу, просит помочь и объявляет, что Россия начала сражение за Донбасс.
Зараз уже можно констатувати, що Росія.
Сейчас уже можно констатировать, что российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились. Очень значительная часть всей российской армии сейчас сконцентрирована там для наступления. Сколько бы туда ни сгоняли российских военных, мы будем бороться, мы будем защищаться, мы будем делать это каждый день.
Захищатись. Мы будем это делать щоденно.
Глава офиса Зеленского сообщает, что началась вторая фаза войны. У секретаря СНБО Данилова идея фикс. Русским надо взять весь Донбасс до Пасхи.
Вы понимаете, Пасха? Вот они, так скажем, до праздников, и не только уже до 1 мая или до 9 мая, они уже до Пасхи ставят. Не знаю, какое они к Богу отношение имеют, но они ставят такие задачи. Получить часть, скажем, полностью Донецкую и Луганскую области.
Командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Волына тоже вспомнил о религии. И написал письмо почему-то вдруг папе Римскому. Попросил Франциска спасти нацистов, которые заблокированы на Азовстали. К письму следовало бы приложить это видео.
Рабочее место. Общага. Да, соседи, тихи-тихи.
Кадры с телефона особо религиозного ВСУшника. Вместе с другими десантниками 95-й бригады он оборудовал позиции на кладбище и веселится там, наплевав на христианские обычаи и нормы морали. Автор видео прямо сейчас в плену.
Ползи на меня! Сюда ползи! Бего, пополз!
В сторону калитки! Раз, два! Пятый, выходи! Это что?
Руки нет!
Слышу. Ползи!
Вперед.
На середину ползи!
Только в ДНР сейчас более 2000 пленных украинцев. Следователи устанавливают их личности, берут отпечатки пальцев. Большинство ВСУшников делает вид, что ни в кого не стреляло и винит во всем командиров.
Не бьют, все нормально, не переживай. Нас тут кормят, поят, за нами держатся, не переживайте все добро.
Может... Получится до наших тих командиров кончених до якось хоть якось до них докликаться.
Добре, я поняла, як.
Тому що ці тільки про себе думають. Вони своє уничтожили свою установку, а нас кинули на убой.
При этом головорезов из Азова киевский режим ценит больше, чем кадровых солдат ВСУ. Главарь боевиков Прокопенко требует от Запада спасти засевших на территории предприятия террористов. Якобы с ними в бункере мирные жители.
Я командир полка «Азов», подполковник Денис Прокопенко. Обращаюсь к мировым лидерам. Прямо сейчас на заводе «Азовсталь» находятся сотни мирных жителей. Среди них много детей разного возраста, женщин, пожилых людей и семей защитников Мариуполя. Я призываю политиков всего цивилизованного мира. Организуйте зеленый коридор и дайте гарантии безопасности, чтобы немедленно провести эвакуацию гражданских, раненых и убитых воинов, которые должны быть похоронены с почестями.
При этом все предложения выйти по гум-коридорам сами азовцы отвергли и никогда раньше не говорили, что прячутся вместе с детьми. Мирные появились в тот самый момент, когда нацисты оказались в безвыходном положении. Для воздействия на неприхотливую западную публику тиражируются видео с маленькой девочкой, якобы дочкой военного медика.
Хочешь, как тебя зовут?
Алиса.
Что ты хочешь сказать?
Хочу, чтобы меня обокузили.
А где ты сейчас находишься?
Где?
Никаких подтверждений того, что это видео действительно снято на Азовстали, нет. Еще одно видео нацбата Азов с гражданскими тоже вызывает вопросы. О невозможности проверить его подлинность сообщила даже американская CNN. Люди из русскоязычного Мариуполя почему-то говорят на странной смеси русского с украинским.
Завдяки воєнним у нас є що їсти. Тому що якби не воєнні, я не знаю, як би ми взагалі з цим справлялися.
Еще одна странность – то, что люди в бункере ни разу не слышали о гум-коридорах, которые открывала российская армия. Либо люди не в Мариуполе, либо террористы их взяли в плен.
Посмотрите на это гнусное лицемерие и ложь азовских преступников, засевших в корпусах Азовстали. Если вы, азовское отребье, так переживаете за жизнь мирных граждан, что же вы держали и держите их в подвалах? Почему не дали им выйти, когда российские бойцы предоставляли коридоры и объявляли режим тишины? Ответ очевиден. Вам нужны были заложники. А сейчас, когда на ваше лживое фашистское горло давит сапог российских освободителей, вы решили прикинуться спасителями. Приказ Верховного Главнокомандующего России спасать мирное население. И мы это делаем всегда.
В народной милиции ДНР объявили, что специальные группы приступили к штурму комбината «Азовсталь». Северный сектор промзоны уже взят под контроль. Это первые кадры работы спецназа МВД ДНР в цехах «Азовстали».
Здесь мы будем перебегать, там вверху все хорошо видно, потому что слева простреливается противник.
Сегодня тоже объявлялось перемирие. Там простые достаточно условия, они каждый раз одни и те же. Радиомолчание, потом стихает оружие, потом флаги. С нашей стороны красный, с той стороны должен появиться белый. И после выход. Никто не вышел ни на связь, ни из завода. Ни одного ребенка, ни девочку Алису оттуда не выпустили. И там ли она, до сих пор мы не знаем. Пожалуйста, Константин Федорович.
Конечно, никто из нас не может поручиться, есть там заложники на данный момент или нет. Очевидно, что ничего не было сделано, верно, в своем блоге написал Кадыров, для того, чтобы их выпустить на свободу, если они там есть. А обращение, которое было сделано, сделано только по той причине, что наступает последний парад у тех, кто обороняется на Азовстали. Мне тоже на ум приходят исторические параллели. Напомню, что когда уже было все ясно, 6-й армии под Сталинградом, в тот момент были попытки убедить Гитлера в том, что надо сохранить немецкую жизнь, те десятки тысяч солдат и офицеров, которые оказались в котле. Вместо этого, как вы знаете, он повысил генерала Паулюса до генерал-фельдмаршала только с тем, чтобы добиться от него самоубийства, чтобы он не сдавался в плен. И после пленения, после разгрома фашистской группировки под Сталинградом, напомню, возник комитет «Свободная Германия», в которой участвовала часть тех офицеров и генералов, которые оказались пленены под Сталинградом, под впечатлением от предательства своего верховного главнокомандующего, который решил пожертвовать ими ради того, чтобы продемонстрировать решимость Германии вести войну до победного конца. Чем это отличается от сегодняшнего поведения президента Украины и его советников? Они уже давным-давно понимают и знают. Любой, собственно, далекий даже от военной специальности человек понимает, что никакого коридора, деблокирования Мариуполя представить себя в создавшихся условиях невозможно. Они давно отказались от самой такой идеи. Не сегодня, а несколько недель назад. И всем это очевидно. И разглагольствованные на эту тему, они просто продлевают агонию, информационную агонию вокруг Мариуполя. Кстати, хочу заметить, что не так уж много сегодня, ну, по крайней мере, вчера, позавчера, до начала второй фазы этой операции, вообще на Украине говорили о Мариуполе, потому что не хочется обсуждать эту тему. Она, очевидно, является военным преступлением по отношению к собственным военнослужащим со стороны руководителей Украины. Они предпочли пожертвовать этими людьми ради того, чтобы показывать картинку, показывать, что Украина, она будет бороться, показывать, что Украине надо по этой, на этом основании давать сегодня оружие, давать деньги. В общем, побеждает вот эта логика, логика человека, который является шоуменом и который купается сегодня в лучах славы, в лучах там, софитов, видеокамер, который с утра до вечера выступает перед парламентами других стран, встречает там гостей. Кстати, давно пора было бы прекратить эти его встречи в Киеве с нашей помощью. Но нисколько не думает о цене, которую платят не только те, кто там засел в Мариуполе, все вокруг, в том числе и семьи этих людей, от того, что продолжают бессмысленное на сегодняшний день сопротивление ради просто нанесения дополнительного ущерба наступающим российским войскам, ради того, чтобы крови было больше, картинки было больше, и оснований для того, чтобы требовать нового оружия, было тоже больше. Этому всему действительно подходит, судя по всему, на Донбассе конец, раз началась эта вторая фаза. И для меня очевидно главное, я об этом говорил и хочу это повторить. Вот, конечно, на 54-й день военная операция, ожесточение нарастает с обеих сторон, но нет, мне кажется, понимания ни у властей Украины, ни у людей, которые поддерживают этот режим на Украине, ни тем более у Запада, что жертвы, которые приносят в этой операции Россия, она приносит жертвы. Донецкая, Луганская республика, они подталкивают нас не к тому, чтобы мы немедленно остановились, перестали вообще проводить эту операцию. Напротив, люди здесь в России, большинство населения, я не говорю все, но большинство населения, как показывают опросы, 80% нашего населения настаивает на том, чтобы этот ужас действительно был прекращен, но не ценой отказа от этих усилий, а ценой продолжения и завершения, чтобы не нужно было в будущем вновь к этому возвращаться во второй, в третий, в четвертый раз, как это, к сожалению, происходило в прошлом. Вот это должно быть понятно. Вместо того, чтобы этими своими действиями, поставкой оружия, своими атаками или, скажем, гибелью нашего крейсера, который погиб на Черном море, нас заставить дрогнуть и сломиться, вместо этого это увеличивает мотивацию людей, которые здесь живут. Таков национальный характер. Этот национальный характер уже приводил в истории к тому, что, казалось бы, все потеряно, в 1812 году французы в Москве. Казалось бы, все потеряно. 1941 год, немцы под Москвой. В этот момент удваиваются, утраиваются силы, и Россия, как бы она ни называлась, империей или Советским Союзом, дает отпор и добивается своего результата. Ну, хотя бы вот эту сторону дела изучили. Ведь на Западе, на самом деле, сами же западные историки, аналитики говорят, у нас война вообще может быть популярна только в течение там, 60 дней. Об этом писал Шлезингер, когда дело касалось войны во Вьетнаме. Почему она не популярна? Ну, на 61-й день уже, когда поступают гробы, все, население отказывает доверие властям и требует прекращения. Ничего похожего здесь, в России, на самом деле не произойдет, потому что все понимают, какой вопрос сейчас решается. И вот это должно быть понятно. И вот это должно, наконец, заставить задуматься людей, которые на Западе сегодня являются благодетелями этого режима и продолжают пичкать его вооружением.
Ну, прямо сейчас товарищ Байден проводит видеоконференцию. Как только Зеленский объявил о начале второй фазы, немедленно американские все газеты сообщили о том, что Байден будет принимать новые меры. Ну и в продолжении этого обещания он в самом деле проводит конференц-колл, в котором прямо сейчас решают, какое именно оружие будет опять-таки поставлено на Украину и какие новые санкции антироссийские будут введены в самое ближайшее время. Эти санкции будут называться санкции за вторую фазу войны. Так, во всяком случае, анонсировал их название американский президент. Они действительно, видимо, полагают, что новые санкции заставят нас идти и сносить кого-то, кто прямо сейчас в Кремле, невозможно не согласиться. Они нас очень-очень-очень плохо знают или не знают совсем. Пожалуйста.
Я сначала хотел бы продолжить мысль Константина Затулина.
со специальным акцентом на Мариуполе. Почему в том числе Киев заинтересован в том, чтобы все эти азовцы там остались, погибли и больше нигде не появлялись? Если мы, не дай бог, вот прямо продолжаем мысль, хотя бы клочок земли оставим этому преступному режиму, то это будет неважно какого размера. Территория, насквозь пропитанная чувством мести и реваншизма. И вот тогда им понадобятся эти погибшие азовцы, чтобы повесить их на свои знамена. Ради них отомстим. То есть ни клочка нельзя оставлять, потому что тогда мы гарантируем себе еще одну отложенную войну. Мы сейчас ведем отложенную войну, мы ее не довоевали после Великой Отечественной войны, благодаря Хрущеву. И тогда мы своим внукам следующую войну оставим. Ее надо довоевать. Что касается наступления, ну, вчера-то заверещали в Киеве о второй фазе, потому что им нужно убрать из повестки Мариуполь. Все же все понимают. А тут второе, новые географические названия, Запад что-то новое начнет учить слова, ну, нормально. И Украина вернется, может быть, там же очевидно, аналитики западные говорят, Украина уходит из оперативной повестки информационной, надо ее туда вернуть. Поэтому они заверещали, но на самом-то деле вторая фаза началась. И
Политико, если быть точнее, появилась заметка, которая указывает на то, что советники американского президента Байдена рекомендуют американскому президенту Байдену обратить свои взоры на внутреннюю политику. Именно внутренняя политика поможет ему одержать, как им кажется, возможную победу.
Они правы, но они не
и могут. И отвернуться от Украины.
Не
это
могут.
Уже советники говорят.
Не могут, потому что после того, как мы победоносно завершим специальную военную операцию, это станет крупнейшим политическим поражением не просто США, а конкретно в США демократической партии, потому что Украина их проект. Республиканцам никогда особо не нравилась эта история. А еще конкретнее в демпартии Байдена, который лично связан своей историей с Украиной. Это будет страшное политическое поражение, несопоставимое с Афганистаном. Вот, и поэтому он не может уйти от этого. И все понимают, что сейчас наступают решающие дни, и вот это сражение, которое уже фактически началось, и все понимают его исход. Но нет идиотов клинических в политике. Они, играть можно все, что угодно. Оружие импичка тоже. Ну, смотрите, они планируют прислать оружие с лагом на 3-4 месяца. Сначала обучение, потом оружие. Это какой месяц будет?
Ну, как понимают исход? Ну, подождите, уже, даже просто численно. Мы, естественно, знаем, что наша армия самая лучшая. У нас самые смелые воины и самые профессиональные. Но просто в цифрах.
Они все, знают наш резерв.
Все под ружьем. Где? Там более полумиллиона человек.
Кого все под ружьем?
Под ружьем у Украины.
А у нас-то нет.
А у нас армия всего миллион. То есть у нас полармии, чтобы уравнять
подождите,
хотя бы человеческие силы.
Кто воюет сейчас там? Армия, Росгвардия, подразделение МВД, ОМОН.
Понятно, это понятно. Я просто
наши резервы
предостерегаю от шапкозакидательства, что это вот исход предрешен и так далее. Это нелегкая битва.
Шапкозакидательство предупреждает здесь. В прошлый раз я не договорил про Саудовскую Аравию.
Да нет, но мы просто в какой-то момент
это
Киев планировали взять на третий день,
мы
тоже рассуждая
нет,
на тему того, что это
американцы.
Не Украина, а черт знает что,
американцы
и армии там нет.
Нам опубликовали 72 часа. Это было в их прессе, а не в нашей.
А, так это американцы виноваты.
А, конечно, они нас все время в этом смысле
вот
подзуживают.
Историю победы напишем после победы.
Да.
Вот невозможно не согласиться.
Но
невозможно.
Но я хотел еще одну важную вещь сказать. Регулярно возникает разговор о том, что наша армия недостаточно информирует людей, и люди требуют, дайте нам еще информации, покажите нам кино. Люди требуют...
Ну, куда больше кино-то?
А?
Куда больше кино? Самая, как мне кажется, телевизионная и киношная война, которую мы
для
видели
нас,
в истории.
Да, в мире нет, конечно. Люди хотят, чтобы у каждого спецназовца GoPro было, чтобы мы сутками... Но люди реально этого требуют, особенно в социальных сетях, тех, которые остались.
Там, знаете, в социальных сетях что только не требуют.
Чего люди не делают? Люди невнимательно читают официальные заявления Министерства обороны. В них на самом деле вообще все сказано. Более того, мы уже по этому поводу смеялись, генерал-майор Коношенков даже реагирует на всплески активности в соцсетях и через какое-то время отвечает. Вот сегодня, в сегодняшних сводках, пожалуйста, он перечисляет удары, генерал-майор Коношенков. Барвенково, Карачун, Емполь. Если мы просто взглянем на карту, мы увидим, что эти населенные пункты, где места сосредоточения живой силы и техники были подавлены, они находятся в 10-12 километров перед нашими частями. То есть идет непосредственное подавление не Львов, Ивано-Франковск, Киев, а непосредственно на театре военных действий.
Конечно, Карачун — это высота над Славянском, которая очень-очень долго...
И над Краматорском она тоже доминирует.
Очень-очень долго брали.
Впервые
Гуляйполе
прозвучало. Мы месяц о нем не слышали. Ничего не происходило. Сегодня это южный фас той самой дуги. И то, что показывают в Авдеевке, вот это потрясающее видео. Каждый метр обороны Авдеевской промзоны известен донецким бойцам. Карты просто детальнейшие, до метра, где какая ямка, лунка. Как... И это высокоточным оружием фактически уничтожается целая линия обороны. Уже можно переходить ко второй. То есть это непосредственное начало наступления, огневая подготовка, которая приведет к тому, что котел будет создан. Но не один, а скорее всего три котла, потому что... С тремя котлами удобнее работать, чем с одним огромным на 50-60 тысяч.
Покажите нам заявление Коношенкова.
В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования Воздушно-космических сил России подавлено 13 опорных пунктов подразделений украинских войск, а также места сосредоточения живой силы и военной техники противника в районах населенных пунктов Славянск, Боровенково и Попасный. Оперативно-тактической и армейской авиации ВКС России нанесены удары по 60 военным объектам Украины в районах населенных пунктов Червоная Поляна и Балаклея. Уничтожены два склада хранения головных частей тактических ракет «Точка-У». Также поражены три пункта управления украинских войск, а также 53 района сосредоточения живой силы и военной техники противника. Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по 1260 военным объектам. Поражены 25 пунктов управления украинских подразделений в районах населенных пунктов Николаев, Кировск, два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Воскресенска и Николаева, две зенитные ракетные пусковые установки «Бук-М1» в районах Гуляйполе и Николаевка-2, а также 1214 мест сосредоточения живой силы противника. В районах населенных пунктов Петрополье и Малая Камышеваха перехвачены две украинские тактические ракеты «Точка-У».
Очень-очень быстро вернемся, никуда не уходите. Российские войска увеличили количество ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. Этой ночью целями для ракетных и артиллерийских атак стали 1260 военных объектов. Уничтожены 25 пунктов управления, два склада ракетно-артиллерийского вооружения, зенитные ракетные пусковые установки «Бук-М1» и более 1200 мест сосредоточения живой силы противника. Высокоточными ракетными ударами с воздуха российские ВКС накрыли 13 опорных пунктов подразделений украинских войск, а также места сосредоточения живой силы и военной техники противника в районах населенных пунктов Славянск, Барвенково и Попасное. Били в том числе теми самыми калибрами, которые, по словам Арестовича, у нас закончились еще в начале марта. Но так он говорил полтора месяца назад, а теперь передумал. И уверяет, что ракет у нас хватит до конца военных действий. Накануне именно калибрами во Львове, как сообщает Минобороны, был уничтожен 124-й объединенный центр обеспечения тыла, командования сил, логистики украинских войск, так он называется. Вместе с крупной партией иностранного вооружения, которое доставили на прошлой неделе из стран Евросоюза и США. Но не спешит признавать уничтожение своего оружия. Пресс-секретарь Пентагона, адмирал Кирби, разводит руками и заявляет журналистам, что не может с уверенностью сказать, куда мы целились и что именно мы уничтожили.
Нет.
Русские заявили, что они нанесли удар по складу боеприпасов, где складировалось западное оружие. Можете ли вы подтвердить это?
Нет, я знаю, что они нанесли удар по Львову и по целям во Львове, и они также нанесли удар по Киеву за последние несколько дней. Но у нас нет данных о боевых повреждениях, о том, куда они целились и почему в итоге попали. На данный момент у нас нет данных, что западная военная помощь попала под удар или была уничтожена. Но опять же, мы работаем над тем, чтобы оценить боевые повреждения, и пока я вам не могу дать больше данных.
В общем, то, в чем Кирби не уверен, очевидно даже для простых американских головорезов. Прилет калибров во Львове американские журналисты засняли прямо во время интервью с очередным героем Америки. Чернокожим Малкольмом Нэнсом, который еще в марте приехал на Украину, вступил в ВСУ, чтобы убивать русских. Так он сказал. Это бывший офицер ВМС, разведчик, эксперт по терроризму и мятежам. Так он представляется людям. Нэн знает русский, арабский. Участвовал во множестве боевых операций. Есть информация, что он обучал личный состав, как правильно вести себя в плену, чтобы выжить. Релевантный опыт у Малькольма имеется. Наемник открыто признается, что он не раз проводил допросы с пристрастием. То есть подвергал людей той самой пыткой водой, которую так любят американские спецслужбы. Смотрите.
Ukraine's unique territory.
Она падает? Нет. Интересно, это были крылатые ракеты. Ты видел самолет? Это что, авианалет?
Да, мы слышим звуки авианалета. Еще одна летит.
Их три. Это был не самолет, это была крылатая ракета. Сейчас будет еще одна. Они запускают по 5 каждые 30 секунд. Дым, смотри, три крылатые ракеты. Калибр. Смотри.
Три крылатые ракеты.
Да. Примерно месяц назад я вступил в иностранный легион здесь, на Украине.
Мы знаем, что около 20 тысяч людей из 52 стран сейчас на Украине, и они там с начала войны. Что военным из-за рубежа, как вы, поручено делать?
Интернациональный легион — это многонациональные силы, состоящие из мужчин и женщин, которых здесь тысячи, которые прибыли сюда, чтобы защищать эту страну. И мы действительно должны им помочь любым способом, чтобы это остановить. Именно поэтому я приехал сюда, чтобы поделиться своими навыками, и лично я буду им помогать. Война, которая здесь ведется, против всех. Русские не ходят и не охотятся за нашивками с американским флагом или рассматривают, кто тут черный, кто азиат, кто латиноамериканец. Мы являемся частью вооруженных сил Украины. Мы — братья и сестры украинской армии. Как говорится, мы сражаемся бок о бок, плечом к плечу с ними.
Дорогой военный преступник Малком, русские не интересуются твоим цветом кожи, потому что русские не расисты. Это во-первых. И во-вторых, у нас запрещены пытки водой, которые ты практикуешь и которые легализованы, до сих пор легальны в Соединенных Штатах США по акту противодействия терроризму. И сейчас срочная новость. Наш коллега, автор проекта Варгонза Семен Пегов сообщает, что 120 мирных жителей вышли из Азов стали. И вот его кадры, давайте посмотрим.
Между собой один шаг, понятно? Один шаг, все, и колонны выдвигаемся.
Приходит уточнение, что все-таки это не сам завод, не сама промзона, а дома рядом с заводом «Азовсталь». Прошу вас, Николай Николаевич.
Да, я хотел бы продолжить вот такой очень, я бы сказал, значимый тезис коллеги о том, что поражение на Украине – это поражение конкретно лично Байдена, его семейных интересов. Я думаю, что вы здесь в рамках своих предыдущих передач открывали связи Хантера Байдена с украинским режимом, киевским режимом. Но это не единственный проект личной демократической партии США. Конкретно это еще и Тайвань. Демократическая прогрессивная партия Тайваня, Китая. Это конкретно проект демократической партии. Впервые за, может быть, 50 лет на инаугурации президента США, конкретно Байдена, присутствовал представитель негласной Тайваня. Негласный посол Тайваня, такого раньше не было, только китайцы, никто не дергал тигра за усы. Конкретно, абсолютно, ну, я так сказал, эта тема уже достаточно избитая, про очень определенные корыстные связи, семейные связи Байдена, в том числе и за рубежом. Конкретно демократическая партия Тайваня, тоже демократическая прогрессивная партия, это проект. Кроме этого, ну, мы видим, что проект демократической партии на Украине терпит поражение. А где-то это не единственный случай. Например, Южная Корея – это один из важнейших стратегических союзников в случае тайваньской операции. Это Япония, Южная Корея и так далее. Новый президент, бывший генеральный прокурор, сам добился власти, правый консерватор, распускает Министерство гендерного равенства, все, что любит демократическая партия США, что процветала в Южной Корее, как будто бы против КНДР. Но первый звонок Си Цзиньпину, первая встреча с китайским послом, очередное поражение демократической партии США. К чему я веду? У демократов и конкретно Байдена, который сейчас заявил очень, я бы сказал, преждевременно о своем выдвижении на пост президента, почему-то он это сказал Обаме, судя по всему, это и есть реальный президент США, который сейчас пишет кровью американскую историю, но, правда, он не сам подписывает, а подписывает рукой
Действительно,
Байдена.
Действительно, очень важная деталь, что Обама единственный из бывших президентов, живет в Вашингтоне.
Согласовал фактически свое выдвижение, ему нужен резкий сейчас шаг. Резко теряют сейчас все свои позиции. Демократическая партия в Корее, в Юго-Восточной Азии, на Украине и так далее и тому подобное. То есть фактически сейчас идет коллапс конкретно Байдена, его семейных, соответственно, связей и бизнесов и так далее. И, конечно, в этом коллапсе, я думаю, что как загнанный зверь, конечно, вероятность радикального сценария, в том числе и на Тайване, она, конечно, возрастает. И более радикальных провокаций на Украине. Тайвань, конечно, он гораздо громче хлопнет, чем Украина.
Что может быть провокацией на Тайване? Что вы имеете в виду?
Это
непроизвольно выпущенные ракеты или
речь о другом? Нет, немножко по-другому. Скорее всего, это будет предпарламентская группа, которая будет согласовывать референдум об изменении Конституции на Тайваньскую республику, дальше в ООН и так далее и тому подобное. Что мы уже с вами говорили здесь. США пытаются все сенаторы, все сенатские группы и так далее как-то подкупить. Я уверен, что идет негласный диалог и торг с тайваньской администрацией. Они выторговывают те условия, по которым они будут либо эвакуироваться. Я напомню, что в мае 2021 года первая крупная делегация – это сенатор Армитидж, который в свою молодость организовал эвакуацию правительства Южного Вьетнама. То есть я думаю, что сейчас торг идет об этом. Их хотят купить так, чтобы они погрузили в крови свой собственный народ. По сути дела, это китайцы.
Покажите нам Неда Прайса, то хамство, которое прямо сейчас допускают американцы в отношении официального Пекина, конечно, выглядит совершенно недопустимым. Непонятно, на какую они надеются реакцию или нарываются на что. Ну и ключевое, как ответит Си Цзиньпин, тоже очень большой вопрос. Внимание.
Китай не просто не осудил брутальность российских войск по отношению к украинскому народу, как это, по идее, должна сделать любая страна мира. Как мы слышали, высокопоставленные китайские официальные лица даже повторяют, словно попугаи, самые худшие и опасные элементы кремлевской пропаганды. Тут, конечно, решение за Китаем. Мы, однако, будем пристально следить за тем, какую поддержку Китай будет оказывать Российской Федерации. Если же Китай будет предоставлять России оружие и военную помощь, а также будет пытаться помочь Москве обойти западные санкции, китайцы столкнутся с серьезными последствиями не только со стороны США, но и со стороны наших союзников и партнеров.
Китай как попугай повторяет российскую пропаганду. Конечно, немыслимо, абсолютно немыслимо. Как вообще принято реагировать на такое в Китае? Это оскорбление, укол?
Ну, вы знаете, на дураков вообще не принято никак реагировать.
Ну, понятно.
Да, в каком-то смысле.
Но, тем не менее, обида стоит.
Сейчас
да?
ведут себя, как, знаете, последнее американское предупреждение, явный признак слабости. Определенно, китайцы, я думаю, что ну, не будут на это точно реагировать.
Или просто Остапа понесло.
Все, в общем, уже было однажды сказано, и сказано правильно. В целом, можем погрузиться в российско-украинские отношения на разных этапах, вновь оценить факт накопления конфликтного потенциала в результате такого развития Украины после 91 года. Но если говорить о более глобальном контексте, который тоже очевиден, то все происшедшее укладывается в идею превентивной операции, которая, в общем-то, поддерживается и на самом деле санкционирована Западом для того, чтобы нанести удар по растущим противникам или конкурентам, скажем так, Соединенных Штатов, главным из которых в экономике, безусловно, является Китай, но Китай, у которого хорошие отношения с Россией, который может не беспокоиться своей северной границей, в отличие от всех других границ, где есть проблемы, или они могут быть созданы с помощью американцев. Вот в данном случае это старая, как мир, история, когда лидер, который считает себя единственным неповторимым Брюсом Всемогущим, он, чувствуя, что он начинает проигрывать в этой глобальной схватке, что он начинает уступать, не в силах с этим смириться, успокоиться, найти какой-то модус вивенди с теми, кто поднимается.
Отчего они проигрывают, Константин Федорович?
Потому что мы знаем цифры экономического роста Китая, экономического роста Соединенных Штатов. Мы знаем степень, на самом деле, обороноспособности Российской Федерации, которая в результате того, что она перестала быть Советским Союзом, все-таки вернулась к статусу великой военной державы, по крайней мере. И они чувствуют, что им надо, у них время уходит для того, чтобы нанести тот удар, который снимет, по крайней мере, на время угрозу их лидерству. Они так решили. Но дело все в том, что они решили неправильно. Они не рассчитали, на мой взгляд, и то, что они не рассчитали, это в скором времени станет очевидным. И стало очевидным в связи с Афганистаном, станет очевидным в связи с Украиной. Да, будут последствия, они последствия коснутся всех, в том числе и нас. Но вопрос заключается в том, что выдержать эту конкуренцию на прежнем уровне, как они хотели бы, по отношению к растущим мировым державам, им фактически не удается. И вот
Константин
это приводит их...
А есть же и другая версия, что нас они затащили в капкан украинский, сейчас Китай они затащат в тайваньский капкан, что это вот такие специальные ловушки они расставили, чтобы ослабить своих врагов.
Так, я говорю вот о том, что на самом деле борются-то в самих Соединенных Штатах две точки зрения. Одна точка зрения, что не надо этим заниматься, потому что мы не справимся с этим, не надо навлекать на себя все последствия этого. А другая точка зрения, что как раз время уходит, и нам надо сейчас нанести удар, потому что завтра будет поздно. Напомню вам нашу любимую книгу детства Ильфа Петрова «Золотой теленок», где, помню, ехал на смычку Турксиба немецкий журналист, который везде восхищался успехами Советского Союза. Говорил, я приеду, я напишу о том, что Советский Союз выполнит пятилетку в 4 года, как он заявляет, точно выполнит. Надо разоблачить все эти домыслы, что он не выполнит. Он действительно, дальше пишут, написал книгу, 299 страниц о том, что выполнит, а на 300-й, что надо поэтому его сейчас уничтожить, чтобы он ни в коем случае не добился успеха. Вот. В такой логике они и действуют.
Wall Street Journal, покажите, пожалуйста, именно в этой же логике масса претензий к нашей стране раскололи весь мир.
Западные лидеры, стремящиеся создать глобальную коалицию для изоляции России из-за ее войны с Украиной, сталкиваются с противодействием со стороны крупнейших развивающихся стран мира, в том числе таких демократических стран, как Индия, Бразилия и ЮАР. Сопротивление в значительной степени вызвано экономическими интересами, ограничивает давление на президента Владимира Путина и привлекает внимание к группе в мировом сообществе, которая помнит о холодной войне, когда многие страны пытались избежать вовлечения в соперничество между США и СССР. Лидеры развивающихся стран от мексиканца Андреса Мануэля Лопеса Обрадора до индийского лидера Нарендры Моди отказываются критиковать российского президента. Основная часть экономических санкций против России ложится на плечи членов НАТО и других близких союзников США. Раскол открывает перед Россией возможности для обхода западных санкций и позволяет Москве заявить, что она сохраняет поддержку народов всего мира. Саудовская Аравия, у которой исторически сложились партнерские отношения с США в области безопасности, воздержалась от осуждения российского вторжения и отвергла призыв Вашингтона добывать больше нефти, чтобы сдержать рост цен на энергоносители.
Ведь они действительно рассчитывали на то, что 50% мировой экономики будут бороться с 2% мировой экономики. Но не вышло, потому что к 2% мировой экономики прибавились еще 15, 20,
3, 4, 1 и так далее. Разные такие циферки. Но вообще в современном мире, конечно, такими понятиями, к счастью или к сожалению, деньгами дружбу не измеришь. Пожалуйста.
Я по поводу капкана, который они расставили нам и Китаю в Тайване. Почему-то у меня картинка возникла в голове, что они провели великолепную операцию, поставив мышеловку против медведя. Ну, пусть попробуют. Посмотрим на мышеловку. Я уже пытался...
Перестаньте, они, разумеется, втянули нас в войну. Прямо сейчас русские убивают русских, славяне убивают славян. Едва ли это выгодно хоть кому-нибудь, кроме американцев, тоже здесь, ну, не стоит делать вид, что американцы клинические идиоты. Они добились, чего они хотели, и будет хуже.
Не клинические
идиоты. И с экономикой будут проблемы. И, разумеется, это выгодно только им.
Я согласен с товарищем Затулиным, что они просчитались. Это случается даже с умными людьми. Они рассчитывали на другое. Но в прошлый раз уже говорили здесь про Саудовскую Аравию. Они как послушали программу вашу, и на следующей неделе наследный принц позвонил Путину, чтобы подтвердить, что да, мы не будем...
Вас послушали.
Вашу программу. Вот. И на самом деле даже такие страны, как Япония,
про Ливию,
пытаются...
Вы помните, мы говорили в программе?
А про Африку, когда...
И опять они нас послушали.
Когда карту Африки...
И в Триполи им сказали, нет, не будет ни газа вам, ни... Нефти вам тоже
даже
не
такие
будет.
Страны, как Япония, пытаются хоть чуть-чуть, но сопротивляться, потому что понимают, что они не хотят движения неприсоединения, о котором Wall Street Journal говорит, не называя его. На самом деле, если сейчас появится, будет гораздо больше, потому что это шанс уйти из-под огня. Как всегда, Россия взяла на себя роль лидера. Ну, такая судьба. Остальные не хотят. Все остальные сидят и смотрят. Вы думаете, я не понимаю, что саудиты сидят там на лавочке, так же, как и китайцы, и смотрят, что будет происходить у нас? Да, смотрят. Но для чего смотрят? Чтобы потом, получив результат, собственные реализовать интересы, амбиции и так далее, так же, как и Китай. И страшный сон американцев, синхронность Украины и Тайваня, она не состоялась. Но они зря радуются, потому что последовательность двух этих историй не сделает их жизнь легче. И они прекрасно понимают об этом, если не верите мне, почитайте западную прессу. Они прекрасно видят и называют.
Западной прессе мы уж тем более не поверим.
Они перечисляют.
И что за страшный сон, если американцы спят и видят, хотели бы открыть второй фронт на Тайване?
Нет.
Что
они,
значит
они
нет?
Они не хотят открыть второй фронт, они не хотят там фронта, потому что они не хотят воевать ни там, ни там.
Не будут. Чужими
я
руками
хочу сказать,
везде будут.
Откроют они второй фронт на Тайване или нет, зависит от того, чем закончится все на Украине.
Конечно, Китай сидит и ждет, совершенно верно, ждет результата. Но на самом деле...
Уточним, это имеет значение.
Минуту на очень важный тезис. Да. Сейчас у нас есть такая вот... тезис в нашем информационном пространстве, что, дескать, вот Китай вот сейчас он поддерживает Российскую Федерацию, а вот потом он ее обменяет в торге на Тайвань с Вашингтоном. Но я хочу очень важный момент по поводу вообще Си Цзиньпина, как он к власти пришел. Большой, небольшой экскурс, 30 секунд. Пришел к власти, военная реформа. Полностью меняется, полностью весь состав армии, вооружения. И ориентация на море. На море создаются авианосцы. Да. Первый. Второй авианосец, кстати, у Украины они купили первый авианосец, это бывший авианесущий крейсер «Варяг». Второе, объявляется доктрина создать армию, которая побеждает в войнах. То есть фактически Си Цзиньпин говорит, мы готовимся к реальным масштабным боевым действиям. 2015 год, первая военная база Китая за пределами самого Китая, Джибути. Дальше, Китай объявляет зоны своей территории Южно-Китайское море, строит искусственные острова, базы, разворачивает там батареи ПВО. Вы мне хотите сказать, или люди, которые выдвигают этот тезис, что Китай не готовится к масштабной войне, вне зависимости от ситуации на
обороне,
Украине.
Их много.
Активно, я бы так сказал. Активная оборона.
Есть шанс у Тайваня с Китаем? 30 секунд буквально.
Раньше Китай не мог провести так называемую воздушно-морскую десантную операцию. Вот что такое захват Тайваня. Воздушно-морская десантная операция. Сейчас она ему уже вполне по силам. То есть он может захватить и господство на море, и господство в воздухе. Без чего нельзя провести эту десантную операцию. Шансы есть.
Надо прерваться. Вернемся через минуту. ВСУ обстреляли населенный пункт Донецкий. В ЛНР выпустили 10 снарядов калибром 152 миллиметра. Продолжаются обстрелы самого отдаленного Петровского района Донецка. По нему украинские войска выпустили уже 4 снаряда 122-миллиметрового калибра. Один из боеприпасов попал в жилой многоквартирный дом. Это все самая последняя оперативная информация совместного центра по контролю координации режима прекращения огня. И сегодня появились по-настоящему вдохновляющие кадры. Это поселок Розовка в Запорожской области Украины. Местные жители сами созвали собрание, единогласно проголосовали за присоединение к ДНР. Площадь Розовского района 610 квадратных километров. Он граничит сразу с тремя районами Донецкой области. Армия ДНР освободила его в начале марта. Денацификация украинских населенных пунктов проходит в режиме нон-стоп 24/7. Смотрите.
Расчет сбой! К маршу!
Командир расчета дает приказ на разворачивание оперативно-тактического комплекса, и «Искандер» начинает марш к точке запуска ракеты. Огромный тягач вязнет на раскисшей дороге, но продолжает тянуть 40-тонный ракетный комплекс. Задача водителя — занять наиболее удобную позицию для удара. Уже на точке старший механик рассказывает об ощущениях во время старта ракеты.
Как на гражданском самолете взлетаете, немножко потрясло, немножко шумно, много дыма.
«Искандер» может работать как баллистическими, так и крылатыми ракетами. Под крышкой этой пусковой установки, вот именно здесь, находится баллистическая. При подлете к цели она ставит ложные электронные помехи и практически неуязвима для систем ПВО противника. Крылатая ракета вообще может идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности, засечь невозможно.
Крылатое же изделие, для него составляется отдельный маршрут. То есть, можно сказать, как по навигатору, выставляется по какой дороге, какие углы, где взлеты и падения она будет преодолевать. То есть, ее принцип, что она может залететь, например, ну, так сказать, в дверь.
Координаты цели поступают из разных источников. Данные из беспилотников, показания пленных, работа разведки. Так или иначе, вся информация в виде шифровок и ключей к ним стекается в штаб ракетной бригады. Координаты цели передаются в командно-штабную машину. Вот она замаскирована в лесу. Уже отсюда по проводной связи данные отправляются на пусковую установку. Показывать внутренности штабной машины нельзя по соображениям секретности. На мониторе информация об объекте, по которому будет нанесен ракетный удар.
104-й, прими, эталон, 812, 107, 159.
«Искандер» уже занял позицию в поле ракеты в стартовом положении.
104-й, провести пуск.
После этого запуска на Украине станет меньше еще на один объект военной инфраструктуры.
Гвардейская разведка Луганской республики сейчас на линии фронта проверяет здание. Есть информация, что в административные здания могут заходить диверсанты. Сейчас идет проверка информации.
Известно, что противник может пытаться использовать опустевшие детские сады и школы.
Обстановка.
Зачистка идет перманентно. Ставится новая задача.
Троих на угол. Двое на угол, один здание здесь, другие на тот вход.
Противник начинает бежать. Бежать. Ну, будем догонять. У них также есть еще время сдаться.
Диверсионные группы высылают украинские формирования. Ну, и продолжают постоянный артиллерийский обстрел.
Бойцы продолжают выбивать противника с укрепленных позиций, при этом заботясь о мирных жителях.
Турция проводит операцию «Коготь-замок» против иракских курдов. В ней задействованы спецназ, военно-воздушные силы. Ракетным ударом подверглись позиции рабочей партии Курдистана на севере Ирака. Анкара при этом заявила, что не сомневается в суверенитете и территориальной целостности Ирака. В Министерстве обороны рассказали, что цель операции исключительно военный объект террористов, которые угрожают безопасности Турции. В общем, спецоперация, которую проводит страна НАТО другой суверенной стране, это другое. Так что в западной прессе нет смысла даже искать публикации, которые бы осуждали или хотя бы пальчиком грозили Эрдоган.
В
ходе начавшейся военной операции турецкие истребители были подняты в воздух и нанесли удары по позициям боевиков террористической рабочей партии Курдистана рядом с турецко-иракской границей. Министр обороны Турции прибыл в центр управления военной операции и объяснил, какие цели преследует турецкая сторона.
В соответствии с планом операции в районах Митина, Заб и Авашин-Басьян, мы в частности уничтожаем места дислокации и командные центры боевиков, склады боеприпасов и сети тоннелей. Специальные подразделения турецких вооруженных сил уже вошли в эти районы при поддержке беспилотных летательных аппаратов, ударных вертолетов и артиллерии.
Подобные операции Анкары уже не раз приводили к конфликту с правительством в Багдаде. Министр обороны Турции, однако, подчеркнул, что Турция не нарушала суверенитета и территориальной целостности Ирака. Как написал у себя на странице в Твиттере глава управления по связям администрации президента Турции Фахреддин Алтун, наши вооруженные силы уничтожают гнезда террористов на севере Ирака. Мы никогда не давали террористам из рабочей партии Курдистана перевести дух и никогда не позволим развернуться сторонникам терроризма. Мы эффективно применяем стратегию уничтожения терроризма в зародыше, которую утвердил наш президент, и продолжим нашу безостановочную борьбу со всеми террористическими организациями, которые угрожают нашей нации. Against all terrorist organizations that
take aim at our nation. Ну, то есть туркам, считай, стране НАТО, можно бороться с очагами терроризма на территории другого государства, а России с нацизмом бороться нельзя. Американский президент посвящен на видеосвязи. Прямо сейчас говорит с европейскими лидерами Макроном, Джонсоном, Шольцем, Драги, Дудой, председателем Евросовета Мишелем, председателем Еврокомиссии фон дер Ляйен и японским премьером Кисидой обсуждают нет, конечно, не Турцию, само собой Украину. Антироссийские санкции, новые поставки вооружений Киеву. Эммануэль Макрон меньше чем за неделю до второго тура президентских выборов при этом заявил, что Франции не нужен российский газ, и она, Франция, будет продвигать санкции против него, против газа. Согреть замерзающих в своих квартирах французов, видимо, должно вот это горячее фото. Макрон сидит на диване в полурастегнутой рубахе. Клубничка от французского президента мигом стала предметом для фотожаб. Вот здесь пародия с явно, ну, назовем это, эротическим подтекстом.
Завтра днем я обсужу с несколькими европейскими лидерами и президентом Байденом, в частности, вопрос санкций.
Вы обсудите газовый вопрос. Считаете ли вы, что надо перекрыть поставки газа?
Да, потому что Франции не нужен российский газ. Мы его практически не используем, мы уже его заменили. У нас нет газовой трубы, идущей из России во Францию. Наш европейский рынок взаимосвязан. И Европа, и Европейский Союз, я говорю об этом уже несколько лет, должны стать независимыми. В плане энергетики. Европа зависит от российского газа. Мы прилагаем все усилия, чтобы к будущей зиме купить газ у кого-то еще. Конкретно Франции российский газ не нужен. Однако из солидарности, поскольку наши рынки взаимосвязаны, нужно хорошо поработать, чтобы подготовиться к предстоящей зиме.
Про российский газ Макрон заявил на фоне сообщений в газете «Эль Паис», что Испания и Португалия готовы отцепить Францию от общеевропейской системы энергоснабжения. Мадрид и Лиссабон боятся дефицита ресурсов, и не зря. Увеличить поставки нефти и газа в Европу отказалась Ливия, то есть заменить российские энергоресурсы Триполи не сможет. Но Зеленский, несмотря ни на что, призывает Европу полностью отказаться от российских энергоносителей. В интервью своей любимой компании CNN он пообещал остановить транзит, как только ЕС будет к этому готов. В очередном видеообращении Зеленский объявил, что Россия начала битву за Донбасс. Минобороны России этим утром в очередной раз предложила засевшим на Азовстали в Мариуполе неонацистам сложить оружие. Но они этой возможностью в очередной раз не воспользовались.
У Азов встали сейчас. Вот как-то так. Большие клубы дыма. Были нанесены сейчас удары российскими ВКС. До сих пор слышен гул наших истребителей, самолетов в воздухе. Сейчас сложно, мне кажется, сказать, либо это попадание в какой-то склад боеприпасов или техника неонацистов из Азова, или же это был удар, нанесен как раз
с нашими белыми лебедями.
«Белые лебеди» — название российских сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков ракетоносцев Ту-160. Возможно, именно они наносят удары по засевшим под Азовсталью нацистам. О том, что на террористов падают страшные трехтонные бомбы, которые создал Сталин, рассказывает в эфире парламентского телеканала «Рада» террорист, представитель Азова Соболевский.
Россияне используют страшные бомбы, которые изготовлял еще, наверное, Сталин. Это ФАБ-3000, и как раз приставка 3000 означает 3 тонны.
Приставка 3000 означает 3 тонны.
Путин, военное командование, россияне используют стратегические бомбардировщики. Нам нужна деблокада. Нам нужен сухопутный коридор для того, чтобы люди, которые ведут бои больше 50 дней, смогли провести ротацию, поменять их на кого-то еще, на других военнослужащих. Это очень важно. И, конечно, нельзя сдавать Мариуполь.
Можно сдавать и Мариуполь.
В августе 2014 года в Иловайском котле ВСУ потеряли только убитыми до 900 человек. Президентом Украины тогда был Порошенко. Сейчас в эфире американского телеканала MSNBC он клянчит оружие, требует, чтобы Байден приехал в Киев и восхищается нацистами из Азова.
Вы не сможете найти никаких примеров во всей военной истории, когда полностью окруженный город 54 дня без еды, без воды, без новых боеприпасов. Украинские солдаты сражаются с Россией. Мариуполь известен своей железной промышленностью, но, думаю, он навсегда войдет в историю из-за железных украинских солдат.
Речь, вероятно, о тех украинских героях, которые не выпускают мирных из города, пытаясь спрятаться за детскими спинами. На этих кадрах, например, завод имени Ильича, то, что боевики оставили от крупнейшего промышленного предприятия Приазовья.
Когда-то этот завод олицетворял индустриальную мощь Советского Союза, Украинской Социалистической Республики Советской и Новой Украины. Сегодня этот завод превратился в руины благодаря защитникам, в кавычках, которые понимали, что завод будет разрушен и что тысячи мариупольцев лишатся работы. Они четко понимали, что будет с заводом, когда они сюда зайдут.
На этих кадрах целая стоянка из хаммеров. Большая часть машин разбита или разобрана на запчасти. Но некоторые до сих пор на ходу.
Спасибо Байдену за хаммеры. Спасибо тебе, Джо.
Зеленский тоже обращается к Западу, просит помочь и объявляет, что Россия начала сражение за Донбасс.
Зараз уже можно констатировать, что Россия...
Сейчас уже можно констатировать, что российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились. Очень значительная часть всей российской армии сейчас сконцентрирована там для наступления. Сколько бы туда ни сгоняли российских военных, мы будем бороться, мы будем защищаться, мы будем делать это каждый день.
Захищаться. Мы будем это делать.
Глава офиса Зеленского сообщает, что началась вторая фаза войны. У секретаря СНБО Данилова идея фикс. Русским надо взять весь Донбасс до Пасхи.
Вы понимаете, Пасха? Вот они, так скажем, до праздников, и не только уже до 1 мая или до 9 мая, они уже до Пасхи ставят. Не знаю, какое они к Богу отношение имеют, но они ставят такие задачи. Получить часть, скажем, полностью Донецкую и Луганскую области.
Командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Волына тоже вспомнил о религии и написал письмо почему-то вдруг папе Римскому. Попросил Франциска спасти нацистов, которые заблокированы на Азовстали. К письму следовало бы приложить это видео.
Рабочее место. Общага. Да, соседи, тихи-тихи.
Кадры с телефона особо религиозного ВСУшника. Вместе с другими десантниками 95-й бригады он оборудовал позиции на кладбище и веселится там, наплевав на христианские обычаи и нормы морали. Автор видео прямо сейчас в плену.
Ползи на меня! Сюда ползи, Леон! Леон, Леон, пополз!
В сторону калитки! Раз, два! Пятый, выходи!
Следующий, выходи!
Это что?
Руки вверх! Быстро!
Ползи! Вперед! На середину ползи!
Только в ДНР сейчас более 2000 пленных украинцев. Следователи устанавливают их личности, берут отпечатки пальцев. Большинство ВСУшников делает вид, что ни в кого не стреляло и винит во всем командиров.
Не бьют, все нормально, не переживают. Нас тут кормят, поят. За нами дивляться, не переживайте сюда. Може, получиться до наших тих командирів, кончених, якось, хоч якось до них докликатися.
Добре, я поняла, як.
Тому що ці тільки про себе думають, вони своє уничтожили, свою установку, а нас кинули на убой.
При этом головорезов из Азова киевский режим ценит больше, чем кадровых солдат ВСУ. Главарь боевиков Прокопенко требует от Запада спасти засевших на территории предприятия террористов. Якобы с ними в бункере мирные жители.
Я командир полка «Азов», подполковник Денис Прокопенко. Обращаюсь к мировым лидерам. Прямо сейчас на заводе «Азовсталь» находятся сотни мирных жителей. Среди них много детей разного возраста, женщин, пожилых людей и семей защитников Мариуполя. Я призываю политиков всего цивилизованного мира. Организуйте зеленые коридоры, дайте гарантии безопасности, чтобы немедленно провести эвакуацию гражданских, раненых и убитых воинов, которые должны быть похоронены с почестями.
При этом все предложения выйти по гум-коридорам сами азовцы отвергли и никогда раньше не говорили, что прячутся вместе с детьми. Мирные появились в тот самый момент, когда нацисты оказались в безвыходном положении. Для воздействия на неприхотливую западную публику тиражируются видео с маленькой девочкой, якобы дочкой военного медика.
Хочешь, как тебя зовут?
Алиса.
Что ты хочешь сказать?
А что так меня обокозили?
А где ты сейчас находишься?
Где?
Никаких подтверждений того, что это видео действительно снято на Азовстали, нет. Еще одно видео нацбата «Азов» с гражданскими тоже вызывает вопросы. О невозможности проверить его подлинность сообщила даже американская CNN. Люди из русскоязычного Мариуполя почему-то говорят на странной смеси русского с украинским.
Завдяки воєнним у нас є що їсти. Тому що якби не воєнні, я не знаю, як би ми взагалі з цим справлялися.
Еще одна странность – то, что люди в бункере ни разу не слышали о гум-коридорах, которые открывала российская армия. Либо люди не в Мариуполе, либо террористы их взяли в плен.
Посмотрите на это гнусное лицемерие и ложь азовских преступников, засевших в корпусах Азовстали. Если вы, азовское отребье, так переживаете за жизнь мирных граждан, что же вы держали и держите их в подвалах? Почему не дали им выйти, когда российские бойцы предоставляли коридоры и объявляли режим тишины? Ответ очевиден. Вам нужны были заложники. А сейчас, когда на ваше лживое фашистское горло давит сапог российских освободителей, вы решили прикинуться спасителями. Приказ Верховного Главнокомандующего России спасать мирное население. И мы это делаем всегда.
В народной милиции ДНР объявили, что специальные группы приступили к штурму комбината «Азовсталь». Северный сектор промзоны уже взят под контроль. Это первые кадры работы спецназа МВД ДНР в цехах «Азовстали».
Здесь мы будем перебегать, двигаться, будем там вверху, все хорошо видно. Потому что слева простреливается противник.
Кто же там укрывается вместе с нацистами? Очень правильный вопрос задает Кадыров. Чего раньше мирных не вывели? А кто укрывается там? Это тоже большой вопрос. Иностранные инструкторы, полковники, генералы, слухи разные. Но тем не менее, очень и очень сопротивляются оставшиеся там боевики. Пожалуйста.
Мы привыкли к двойным стандартам Запада, ну и их послушных учеников среди украинских нацистов. Ну и очевидно, вся вот эта информационная кампания, которая началась совсем недавно, она вызывает огромное количество вопросов. Почему до этого не говорили о том, что там есть, дескать, мирные граждане? Как они там попали и почему боевики их удерживали, когда фактически велись серьезные боевые действия, да, возможно, без применения более таких массированных бомбардировок и, значит, тяжелых бомбардировщиков. Поэтому я думаю, что поверить в это сложно, но если есть так, то ответственность за этих мирных жителей 100% лежит на вот этой нацистской хунте, если они, из них кто-то погибнет, если они там находятся. Для них убивать мирных граждан и жителей не впервой, они этим занимаются уже 8 лет. И поэтому Запад будет их информационно поддерживать. Ну и это, я хотел бы сказать, еще очередная попытка остановить нацистскую Украину от разгрома. Много делалось попыток, вбросов, попытки затягивать мирные переговоры перед лицом, когда Россия сейчас начала совершенно серьезно подходить к уничтожению, они вот вбрасывают эти вещи. У Запада двойные стандарты. Вот мы сейчас говорили о курдах, да, против которых началась операция турецких войск. Такие, кстати, точки будут на фоне спецоперации России возникать, потому что, ну, в этом хаосе, конечно, кто-то захочет решить свои геополитические вопросы. Но я хотел бы напомнить, действительно, Соединенные Штаты-то никогда не будут заступаться за этих курдов. Но они, с другой стороны, всегда поддерживали других курдов в Сирии. Почему? Потому что те курды против Асада, а эти курды против Эрдогана и Турции, да? Вот двойные стандарты. Эти курды хорошие, потому что они на правильном пути, а эти курды плохие, потому что им неинтересно Соединенные Штаты пытаться какую-то провести кампанию. Вообще, на самом деле, вот эти вот все события и заявления официальных лиц Соединенных Штатов, дескать, весь мир должен поступать так, как Соединенные Штаты и их союзники, даже вот эти вот угрозы, о которых вы уже говорили в отношении Китая, это вот на самом деле, а кто должен кому, тем более Соединенным Штатам? Они привыкли после разрушения Советского Союза, что они такой гегемон, мир меняется, никто никому не должен, тем более Соединенным Штатам. Будет выстраиваться совершенно многополярный мир, и он будет проходить через ряд сложностей. Конечно, история, связанная с экономическим взаимодействием того же Китая и Соединенных Штатов, это серьезная история. Но хотел бы сказать, если посмотреть на реальность, то Китай очень многое взял из опыта, который был у Советского Союза. Они, кстати, приглашали многих руководителей советского государства, активных участников политической жизни, чтобы не допустить тех событий, связанных с разрушением Советского Союза у себя. Я думаю, что нам сейчас надо максимально не просто укреплять связи, но и взять опыт развития Китая, в том числе экономического развития Китая. Они там производят огромное количество товаров. Но, значит, например, сталь. Половина мирового производства стали – это Китай. Но сталь-то они производят и делают изделия, они поставляют как сырье в банках, как это было. Здесь Макрон очередной раз там говорит об отказе от российского газа. Конечно, поток евро от этого уменьшится, очевидно, да, но у нас совершенно другой лейтмотив сейчас. Оптовая цена на бензин уменьшается, она должна обязательно привести к уменьшению цен на бензозаправках у нас. Газ, большие программы. Вот я был в Краснодарском крае. Большая программа связана с газификацией регионов Российской Федерации. Вот в Краснодаре они активно отрабатывают. Это то, что нужно нашей стране, чтобы мы производили сырье, и это сырье работало в интересах нашей страны. Какой главный резервный фонд и стабилизационный фонд Китая? Это их промышленность. Давайте, чтобы у нас был главный резервный фонд не в фантиках, евро, доллары, иены и так далее, и так далее, а главный резервный фонд в нашей промышленности. Вот это вот сейчас ключевая задача, которая требует решения. Да? А с точки зрения сейчас пойти опять на поводу и где-то кто-то будет предлагать нам притормозить. Ну, слушайте, кто не держит вызов, кто не отвечает на провокации, ну, не может добиться победы. Поэтому путь ясен, операция идет, наши доблестные солдаты воюют, российское общество поддерживает. Поэтому, несмотря на все препоны, провокации, уверен, будут новые, и, значит, как Краматорск и еще провокации. Надо четко завершить операцию. Другого выхода у Российской Федерации нет. Ну и действительно на экономическом фронте решать вопросы, в том числе беря опыт тех стран, которые в сложных условиях развивались. Начало 90-х. Ну, на осликах ездили фактически. Не было устоявшейся системы экономики в Китае. Я даже 20 лет назад первый раз, когда приехал, видел совершенно. А через каждые 3-4 года виден экономический прорыв. В основе собственной силы и, самое главное, внутреннее потребление. Чем у нас будет выше внутреннее потребление...
Вы смеетесь, Юрий Вячеславович, внутреннее потребление. 1,5 миллиарда и 150 миллионов.
Объем экономики такой. Если у людей растет благосостояние, растет и внутреннее потребление.
Но, иными словами, если не всем им прямо сейчас нужен российский газ, будем газифицировать себя в первую очередь, коль скоро у нас в этом смысле непочатый край работы. Прямо сейчас приходят срочные новости с этой сходки, которую проводит американский президент Байден. Товарищ Шольц заявил, что Запад продолжит оказывать финансовую и военную поддержку Украине в свете новой фазы операции Российской Федерации. Ну, то есть они на полном серьезе уже обсуждают второй этап военных действий, о которых ночью с перепугу объявил пан Зеленский. Ну и НАТО при этом, при всем кошмаре и ужасе, не будет напрямую вмешиваться в конфликт на Украине, Шольц заявил по итогам разговора с американским президентом Байденом. Напрямую вмешиваться не будет, но наемников все больше и больше. На Донбасс переносимся. Донецк на прямой связи, наш военный корреспондент Александр Сладков. Александр, новые данные приходят о военнопленных. Это не только украинцы, но и наемники натовские, американские, лондонские. Какие еще? Знаю, что у вас есть для нас новости по поводу человека, который приехал аж из Марокко.
Да, из Марокко. Это араб, который проходил обучение в университете политехническом на аэродинамической и космической кафедре в Киеве. Затем, после онлайн-обучения, он подписал контракт с морской пехотой. Знаете, такой человек... Ну, с буквально детским лицом, милым, душевным, а вот такие кулаки набитые. И да, это человек, это убийца с детским лицом. Но из интеллигентной семьи военного, отец высоко поставленный чиновник военный там у себя на родине. Знаете, как сдался? Они сбежали, вернее, последний из морпехов, командир роты, ушел. Затем остался старшина и сказал: матросы, я не могу вас взять всех с собой, оставайтесь здесь. Ну, сдохните, в общем. И ушел. И тогда они, 25 человек, вышли, сутки находились в доме, в развалинах там, в Мариуполе, недалеко от завода. И их уговорила сдаться девушка местная. Они зашли к ней в магазин, она увидела, что это морские пехотинцы. Они говорят: ребята, у вас не вариант. Давайте пишите список ваших людей в группе, я отнесу российским, ну, или донецким военным. Сейчас все устроим. Они говорят: обязательно скажите, что иностранец. И вот иностранец, который очень интересный человек. Это корректировщик артиллерийский. Естественно, не стрелял. Они все не стреляли. И это не первый уже марокканец, которого я вижу пленным. Однажды в Чечне я видел человека, марокканца, он был учитель, по его версии. Тоже не стрелял, а вот палец такой натертый, вот, от курка. Иностранцев все больше и больше. Я думаю, что речь идет не о цельных ЧВК каких-то или отрядах наемников, а разрозненные люди, иностранцы, по подразделениям. Для чего их привлекают? Для них создают благоприятные условия для поступления на службу, чтобы создать иллюзию единства духовного, идеологического Запада с украинскими вооруженными силами. Но, в принципе, сдаются они еще быстрее, чем остальные, воюют хуже, чем украинцы, и никакой тактической даже, вот уровень оперативный, да, у нас там стратегический совсем высокий, и тактический. Даже на тактическом уровне они никакой роли не играют, кроме картинки. Вот с нами арабский мир, вот с нами англосаксы, еще кто-то. Ну, в общем, победим, все равно победим, и победа будет за нами.
Саша, а каковы данные последние по Мариуполю? Потому что снова не сработал гум-коридор. И вообще удивительно, что его дали. Это после той информации, которую обнародовали азовцы, что там мирные жители. Вдруг снова мы открыли зеленый коридор, вдруг снова мы предложили выйти людям, которые там находятся. Но я так понял, безрезультатно.
С 14 до 16 это оговоренный временной коридор для выхода мирных жителей. Почему-то попросили, потребовали азовцы вынести тела их боевых товарищей и там захоронить с почестями. Ну, это бред какой-то вообще. А никто вышел. Но чуть позже из домов, из рабочего поселка, прилегающего к территории комбината «Азовсталь», вышло 120 гражданских. Да, по ним-то удары не наносились, собственно, но, естественно, люди были перепуганы, я так понял. Почему? Потому что, ну, гром и огонь везде, и сложно с детьми, ну, принять решение выскочить. Вот сейчас пришло время, и как раз они вышли. Но уже после коридора, я так понял, после временного. Ну, это хорошо, спасли еще 120 человек, это прекрасно. Но они были, я еще раз говорю, они были не на территории комбината, не там, не в подвале вместе с нацистами. Они были в рабочем городке, дома которого стоят у КПП, контрольно-пропускного пункта на территорию Азовстали.
Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Александр Сладков, наш военный корреспондент на прямой связи из Донецка. Совершенно важно прямо сейчас. Еще раз проговорил Александр Сладков. Многие распространяют информацию, что 120 человек вышли с территории Азовсталь. Нет, это не так. Гуманитарным коридором сегодня снова и опять не воспользовался никто. Ни нацики, ни мирные жители. Все те люди, которые прямо сейчас на вашем экране, это люди, которые смогли выбраться из подвалов, домов, которые находятся в непосредственной близости. Обратите внимание, кого-то несут на руках. Вообще сложно представить, в каком состоянии прямо сейчас находятся эти люди. Но в любом случае дома находятся в непосредственной близости от предприятия. Люди территорию Азовстали никакие не покидали. Срочные новости приходят. Господин Шольц заявил, что нельзя допустить победы России на Украине. При этом тот же самый Шольц, никакой не другой, этот же самый, сказал, что собственные запасы Бундесвера в вопросе поставок вооружения на Украину по большей части исчерпаны. Ну, поглядим. Пожалуйста.
Ну, Запад продолжает отрезать себе части тела, медленно, но верно погружаясь в эту самую русофобию. И главное, вредит сам себе в рамках этого процесса, не понимая, что полицентричный мир уже наступает. В это время даже те, кто привязаны каким-то образом к Западу, в частности, турецкие коллеги, все еще привязаны этими веревками НАТО, пытаются показать, что мир уже совершенно стал другой. Как сказал господин Эрдоган, президент Турции, Дюнья Бештен Бюктур, мир больше пяти членов Совета Безопасности ООН и совершенно не боится бросать вызов всей системе международных отношений. Сегодня Турция, если угодно, такая ревизионистская держава относительно системы. Она борется за переустройство миропорядка. И именно поэтому она продвигает идею хаба. Турция – центр притяжения всего. И экономического, и дипломатического. И поэтому очень важно находиться между Россией и Украиной, чтобы демонстрировать свою значимость относительно системы. Министр иностранных дел Турции Чавушоглу, кстати, переводится как сын сержанта, его фамилия, очень такая военная фамилия, сержантов. Так вот, он заявил, что Турция уже не региональная держава, это уже мировая держава. И это неплохое заявление на фоне того, что Турция, видимо, ощущает действительно себя этой самой мировой державой. Уже не первый раз делается это заявление, и не первый раз Турция говорит, а почему вот условно Васе можно, а мне нельзя. Мы уже большие.
Если Вася это Россия, то России Вася сказали, что нельзя, нельзя, а туркам можно. Но почему тогда Эрдоган не найдет общий язык с Путиным, почему тогда не поддержит Васю?
Так дело не только в Васе, дело и в Пете, и в Мише, и во всех остальных. Когда американцы растоптали систему международного права, турки считают, что они не должны следовать имеющимся логикам. Они должны следовать логикам, своим национальным интересам, своим национальным ценностям.
Но их же спецоперация в Ираке, это же калька с того, что декларируем мы. Но во всяком случае они копируют риторически заявления, которые делает Министерство обороны Российской Федерации.
Это первый раз, когда турецкие коллеги копируют определенные методы и подходы, особенно в, скажем так, плане риторики, в плане того, что они высказывают. Но на самом деле это уже далеко не первая операция Турции в Ираке. Они то ходят как к себе домой. Практически уже я устал, сбился со счета, сколько было этих операций. Это уже десятая, что называется, операция. Только в этот раз это то ли коготь, то ли лапа, потому что с турецкого переводится и так пьянчая, это и коготь,
это когтистая лапа.
Когтистая лапа. Ну вот они, видимо, лапу окончательно решили наложить.
Лапой на закрыть раз. Замок.
Сложно сказать. Это мы узнаем, причем тут замок, чуть позже. Видимо, на замок поставить границу, потому что действительно мы можем понять озабоченность Турции с точки зрения безопасности, связанной с севером Ирака и севером Сирии. Но доколе мы будем понимать эти озабоченности? Мы уже неоднократно давали понять, что мы открыты к сотрудничеству, но Турция не выполняет свои обязательства по Сирии.
Вы тоже вот поддаетесь, понимаете, западной риторике. Вы как ученый большой, доктор наук, говорите, мы можем понять озабоченности Турции. А с чего ради мы будем их понимать, если весь мир не понимает наших озабоченностей на востоке Украины?
Евгений, нашим...
Есть международное право. Позвольте, суверенная страна, Ирак, Сирия, что они там делают? А Израиль, простите, чего там наносил накануне бомбардировки? По какому праву? Почему мы понимаем, простите, эти озабоченности?
Ну, во-первых, это вопрос скорее не ко мне, а к руководству страны, потому что мы неоднократно подчеркивали, когда происходили события в Сирии, что мы готовы намного лучше понимать наших турецких партнеров и учитывать их озабоченности, нежели чем наши западные партнеры, как раз которые не учитывают специфику и не учитывают суверенитет других. Бесспорно, о чем заявила иракская сторона, сегодняшняя турецкая операция является нарушением территориальной целостности Ирака, нарушением суверенитета Ирака, потому что туда вошли турецкие войска. Другой вопрос заключается...
А Макдональдс уже ушел из Турции?
Нет, Макдональдс еще в Турции.
Эх, значит, не нарушали суверенитет.
Понимаете, если мы будем... Мы здесь, если угодно, находимся в ловушке вот этих самых, абсолютно верно, двойных стандартов. Что здесь имеется в виду? Что за ловушка? Турки осуществляют то же, что осуществляли очень многие государства, нарушая международное право. В частности, это делали американцы, когда бомбили Ирак. Это делали очень многие другие государства. Вопрос заключается в том, что наступает время формирования новой системы международных отношений. И если все будет продолжаться дальше, так, как оно продолжается сегодня, то хаос будет нарастать. Хаос в системе международных отношений рожден ничем иным, как выходом американцев из всех возможных договоренностей, как выходом американцев из всех норм международного права. Чем больше и дальше мы будем двигаться в этом направлении, тем больше конфликтных линий будет возникать в мире, которые сейчас... пока что еще, может быть, находится в спящем состоянии. Это и Южная Азия, и Юго-Восточная, Восточная Азия. В этом плане все может только начаться. Да и в самой Европе все будет не так в порядке. Будут расти голодные бунты, столкновения внутри Европы, в том числе по этническим признакам. К этому все идет. Но к этому и ведут американцы. Им нужен этот хаос. Потому что они считают, что через доминирование в этом хаосе они смогут сохранить себя в центре мирового порядка. Но они ошибаются, потому что по мере роста суверенитета крупных игроков Азии, в первую очередь, американцы не смогут справиться с возрастанием этого самого суверенитета и будут вынуждены считаться с крупнейшими игроками, в том числе и с Россией, как сегодня и уже неоднократно подчеркивалось, то, что Россию изолировать нельзя. Россия является одним из крупнейших игроков, и мы успешно проходим все те испытания, которые на нас сыпятся.
Шольц заявил, что ФРГ и Украина изучают список оружия, которое может быть поставлено после одобрения поставки, будут немедленно оплачены Берлином. Почему поставки будут оплачены Берлином, следует объяснить. Запасы Бундесвера иссякают. Немцы более не могут поставлять на войну с Россией немецкое оружие, готовы купить его в каком-то другом месте. Ну и ключевое – Германия, Берлин официальный, заявляет, что не позволит Путину и России одержать победу в этой войне. Мне кажется, мы уже где-то это слышали. Покажите нам, товарищ Шольц.
Я...
Большинство танков и другой тяжелой военной техники сняты в Германии с вооружения. Украине же они бы очень пригодились. Несмотря на жаркие и затяжные споры вокруг поставок этих видов вооружений Киеву, канцлер Олаф Шольц все равно продолжает предлагать Украине только деньги. Высокопоставленные члены правящей в Германии коалиции в полном недоумении.
Только при помощи денег не победить. Украине необходимо дать оружие. Спросите не меня, а канцлера и противников поставок вооружений Киеву в его окружении. Почему мы еще этого не сделали? Речь-то ведь идет не об украинцах, а о нас, европейцах. Ума не приложу, почему мы бездействуем.
Судя по всему, многие немцы разделяют эту позицию. Согласно последнему опросу, 49% немцев недовольны Олафом Шольцем, и только 38% граждан Германии считают, что канцлер работает хорошо. Как утверждает глава правительства Федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст, близость к России в прошлом элементарно мешает немецким социал-демократам во главе с Шольцем принимать нужные решения. Поэтому Вюст даже обвинил социал-демократов в том, что прошлые отношения с Путиным стали для партии канцлера серьезной проблемой. Оппозиционные ХДС и ХСС также не желают больше оставаться в стране и бездействовать. Мы хотим поддержать федеральное правительство в этом кризисе. Но если канцлер Шольц не поторопится в вопросе поставок Киеву оружия, пусть ждет на следующей неделе от ХДС и ХСС ходатайство в Бундестаге, в результате чего решение о поставках может быть принято и без его участия, пригрозил у себя на странице в Твиттере заместитель председателя фракции ХДС ХСС в Бундестаге Йохан Вадепуль. Если же в ближайшее время Шольц все-таки даст зеленый свет поставкам оружия на Украину, об упреках близости к России в адрес социал-демократов можно будет забыть. Каких-либо конкретных заявлений на этот счет из ведомства канцлера пока, однако, не слышно.
Пожалуйста. Ну, кто бы сомневался, что сегодня, когда господин Байден будет говорить с европейскими политиками, речь будет, конечно же, идти об Украине, а отнюдь не о Турции. А не для того коллективный Запад заварил всю эту кашу, чтобы сейчас начать реально заниматься разрядкой ситуации. Каша еще не доварилась, не докипела. И поэтому, конечно, сегодня, увы, но каждый день агрессивная риторика продолжает только нарастать. Нарастают боевые действия на Донбассе, напряжение нарастает. Нарастает истерия в Европе. Нарастают призывы и уже указания, которые выражаются словом «должны», поставлять все больше и больше помощи Украине. Для чего? Для того, чтобы она продолжала эти военные действия. Мы не знаем дословно, что сегодня говорили между собой вот эти господа по телефону, но мы знаем прозвучавшее несколько дней назад высказывание одной небезызвестной у нас дамы Виктории Нуланд. Короткая фраза, которая говорит все, цитата. «Соединенные Штаты будут стремиться нанести России стратегическое поражение в ситуации вокруг Украины». Все сказано одной фразой. Добавить по большому счету нечего. Поэтому, конечно, напряжение будет нарастать. Что касаемо господина Макрона. Ну, понятно, что у него буквально через 5 дней второй в тур непростых выборов. Поэтому, конечно, наверное, сегодня важно заявить, что можно стать независимыми от российского газа, да и вообще, собственно говоря, независимыми от России. Но я думаю, что горячится немножко Эммануэль Макрон. Почему? Потому что в сегодняшнем сложном мире все в той или иной степени друг от друга зависят. Все.
Но от газа он действительно очень
и
мало.
И Европа зависит от России, и Россия зависит от других стран мира. И финансовая система проникает сквозь все. И культурные связи, и человеческие связи. В сегодняшнем мире нельзя кого-то взять и вырезать. Нельзя вырезать страну, которая занимает 7-ю часть территории, которая имеет колоссальные запасы природных ресурсов. Так не бывает. Хотя очень хочется. И еще один момент, Жень. Вот вы коснулись международного права, да, вот когда говорил коллега. Знаете, с моей точки зрения, за последние 2 месяца мы можем, по сути, констатировать, что международного права больше нет. Оно вроде бы как и есть, но оно есть только для избранных. А когда право не для всех, а для избранных, то, по сути дела, его нет. И вот на самом деле за установление нового реального международного права сейчас и начинается самая-самая серьезная борьба. И еще раз хочу сказать, увы, но похоже, что она только в самом начале.
Еще 7 американских самолетов с военной помощью для Украины отправятся в Европу. Европой они, вероятно, называют Польшу для того, чтобы потом по железной дороге на Украину в ближайшие 24 часа. Итак, Соединенные Штаты Америки, Нью-Йорк на прямой связи. Шеф нашего американского бюро Валентин Богданов. Тревожные новости в ближайшие 24 часа. Еще 7 американских самолетов доставят еще больше американского оружия на Украину. Плюс американцы начинают тренировать украинцев где-то за пределами Украины. Валентин, что ж такое, а?
Добрый вечер, Ольга, Евгений. Новости действительно тревожные, но при этом складывается ощущение, что для Украины, несмотря вот на парадоксальность, может быть, такого суждения, в каком-то смысле окно возможностей военных, прежде всего, начинает закрываться. Вот очень характерное высказывание Шольца по поводу, это, по сути говоря, первая утечка, да, сегодняшней видеоконференции, которую проводил Байден, она о чем свидетельствует? О том, что американский президент, как бы ему не хотелось заниматься только Украиной, такой понятной и такой близкой, вынужден ориентироваться прежде всего на американский народ. Вот издание «Политика» в минувшие сутки, например, сообщило о том, что команда Байдена уже начала напрягаться по поводу того, что американский президент так зациклен на Украине. Более того, мы знаем, что Байден обсуждал с Обамой возможность своего выдвижения в 2024 году. Это тоже такой сигнал избирателю, мол, не волнуйтесь, Байден вас не бросит, Байден будет с вами. При этом, кстати говоря, 1/5 часть американских избирателей не уверена, что сможет Байден доработать первый срок. Но как минимум Украиной заниматься 24/7, 365 дней в году невозможно. Что из этого следует? Следует простая вещь. Байден пытается Украину теперь переложить на европейцев. Ведь слова Шольца о том, что Германия будет где-то закупать вооружение, чтобы передавать это вооружение Украине, по сути дела, следует понимать следующим образом. Германия будет покупать вооружение у американского военно-промышленного комплекса, чтобы передавать его Украине. То есть помимо вот этого обучения, помимо вот этих 800 миллионов долларов, которые выделены сейчас на вооружение Украины, американский военно-промышленный комплекс теперь может радоваться тому, что у него будут еще и дополнительные доходы от европейцев, которые за свои деньги будут покупать оружие и также передавать его Украине. Что касается состояния Байдена, тут, в общем, за примерами далеко ходить не надо, прошу прощения. Накануне все были свидетелями пасхальных торжеств и того, что происходило в Белом доме на Лужайке во время традиционного конкурса, который называется «Катание пасхальных яиц». Байден вышел, так скажем, из-под контроля своей супруги, первой леди Джилл, и направился к толпе, в которой были в том числе журналисты. На него тут же накинулась журналистка афганского происхождения, она часто бывает в пуле Белого дома, захотела обсудить Афганистан, тут же бдительным образом среагировала ростовая кукла, изображающая пасхального зайца. Теперь мы знаем, кто находился внутри. Внутри находилась одна из сотрудниц пресс-службы Белого дома, которая давно отвечает за то, чтобы Байден был огражден от лишних и неудобных вопросов. Так что все претензии республиканцев, которые в Твиттер писали по поводу того, кто же курирует американского президента, кто же позволяет себе таким наглым образом вмешиваться, в общем-то, в поведение Байдена, вот эти претензии могут быть направлены конкретному человеку. Как говорится, у любой проблемы есть имя, фамилия, отчество, и теперь мы знаем имя этой женщины, по-моему, ее Хейген фамилия. Но в любом случае, да, то есть, что касается электоральной ситуации здесь, в Соединенных Штатах, рейтинг Байдена продолжает падать, что-то с этим нужно делать, и как я вот сам в самом начале сказал, в общем, если Зеленский думает, что Байден имеет все ресурсы для того, чтобы заниматься Украиной и дальше, то тут он ошибается. И последние, в общем-то, сообщения свидетельствуют о
и
том,
новый
что
заяц бани надежды, наверное, придет уже по украинскую душу совсем скоро. Спасибо вам огромное. Валентин Богданов, шеф нашего бюро в Соединенных Штатах, был с нами на прямой связи из Нью-Йорка. Прошу.
Военно-политическое и геостратегическое значение начавшейся наступательной операции наших войск на Донбассе исключительно велико. Исход этой битвы определит очень многое, если не все. Никаких шансов у нас даже на малейшую осечку в этом вопросе нет. Поэтому верим в наших воинов, надеемся на них, желаем им только победы и вернуться домой живыми и здоровыми.
Но американский президент Байден уже умудрился провести спецсовещание по поводу второй фазы российского, как он выразился, вторжения. Подробности.
Вернемся. Борис Джонсон после телефонного саммита с Байденом заявил, что дипломатическое урегулирование на Украине маловероятно. Джонсон предложил Байдену вооружить Украину до такого уровня, чтобы Россия, цитата, никогда не решилась вторгнуться снова.
Иными словами, с этим вторжением они как бы смирились, но нет. Шольц после беседы с Байденом сказал, что нельзя допустить победы России на Украине, при этом сказал он же, Шольц, что собственные запасы Бундесвера в вопросе поставок вооружений на Украину уже себя исчерпали. Вести смотрите. Пока.
Всего доброго, до свидания.